дивен Бог во святых своих. Если бы не его истинные рабы, никто бы, наверное, и не узнал правды Божией, в чем его воля. Никто бы не ведал, как спасаться в наш лукавый и предательский век. Чего остерегаться, кому верить, за кем идти. И порой просто поражаешься. Кругом мерзость, все изолгались, начиная от политиков и кончая духовными лицами. А Господь все более и более посылает своих делателей на теперь уже иссохшую ниву. Посылает в надежде, что кто-нибудь еще услышит их вопиющий в пустыне глас.
Это было в 80-х годах, которым я служил в храме в Понизове, это Устюжинский район. И с горем в то время был еще Юра Жезлов. Вот он был архиерейский фотограф. Он присутствовал на архиерейских службах, фотографировал. Он и тогда уже отличался, как сказать, таким благочестием. Тогда мы его любили за простоту, за доброту, за открытый такой нрав простой. Он как большой ребенок. Таких людей называют у нас блаженными. Он блаженный есть. Вот. Как-то потом незаметно его рукоположили в дьякона, принял монашество в Семнем Горе. Поскольку мы с ним в чем-то похожи, мы быстро с ним сблизились. Он ко мне приезжал в Понизове, вот. Ко мне приходил домой в гости. Люди очень его любили. Люди у нас вообще блаженных любят. Потому что наши батюшки, спаси Господи, я не судья, но как-то вот они сторонницы народа. Вот, а люди сейчас такие несчастные, затюканные, столько у них всяких проблем, и они приходят в церковь, они идут действительно к Богу. И когда батюшка добрый, хороший, кроткий, который тебя выслушает, поможет, научит, подскажет, к такому пастору они, в общем-то, и тянутся. Бурик как раз этим качеством полностью обладал.
Ну вот, как будто он не батюшка, а отец. Вот и как отец, правильно, родной, как будто отец. Так и получилось, что он стал родным отцом. С ним было очень просто говорить. Все, что на душе, все можно спросить у него, всем поделиться, он подскажет. Да, вот таких я батюшек не встречала, чтобы с кем-то так вот души можно поговорить обо всем.
Приезжаю однажды в монастырь, смотрю, батюшка, седенький, к нему так все подходят, народу много, но я встала, поисповедалась, а потом говорю, батюшка, но не знала, что батюшка, отец Гурий, говорю, батюшка, у нас в деревне очень больная собака, у нее просто гнил зад, и в деревне все сетовали, что вы убейте собаку, убейте, она же может заразить другие. Я говорю, батюшка, дайте благословение моему мужу, вот убить эту собаку. Он так говорит, так ласку, говорит. Это тварь Божья, нельзя ее убивать. Я говорю, батюшка, да она больше греха приносит. Ведь люди осуждают, люди сетуют. Ведь этот я понимаю, что грех убить, но он говорил. А тут батюшка посмотрел на меня и так как-то отвлекся. Я смотрю, батюшка меня не слышит, что-то как будто молится. Я отошла от батюшки, но уже после исповеди. Вроде как бы недовольна, что, значит, и вдруг меня, наверное, через 5 дней, но собака, она... Она вкушала хорошо, все кушала. В общем, она вела тут же, что она умрет, а никто же не предполагал. И вдруг мне звонит на родственница, брата жена Зоя, говорит, с такой радостью, говорит, Тамара, ведь Альма-то умерла у нас. Мы так обрадовались, думаем, греха-то нет, больше деревни-то никто уже не сетует, она никто не... Ну, знаете, все такие деревни и деревни. И, значит, ну, я тогда не понимала, почему это молитвам собаки-то не стало. То, что потом. А потом, понимаете, вот... Как-то вот душа потянулась снова в монастырь, и снова хотелось к этому батюшке. Вот хотелось и все. Вот. А потом думала, кто же это такой батюшка? Вот тянется душа и все.
Когда приехали сюда, вроде бы так в людях
зависть, независть, ну вот скажут, почему она сразу в церковь начала ходить вокруг местной, тогда все. А как не ходить, если я просила, и Господь дал сразу целый монастырь. И вот началась как бы зависть такая. И начали один раз вроде бы как поджигать. Ну, вот. И второй раз уже это самое, на Троицу нас подожгли, но мы сидели дома, как раз 3 часа дня, помню, было, я с ночи была. Я сразу побежала к батюшке, говорю, батюшка, а что-то мы чуть не сгорели. Я говорю, это самое. Он говорит, так неопалимо, то купина есть у вас? Я говорю, нет. А это самое, кто вас поджег? Я говорю, да я вот про кого так примерно думаю. Так вот. Он говорит, ну вот за него и молись 40 дней. Он тоже так сказал, Господи, спаси, сохрани и помилуй раба Божья. Не буду называть, он уже, его Господь забрал. И его молитвами помилуй меня. Вот я так начала молиться. На 3-й день он ко мне прибегает со своей свитой, потому что он был предприниматель. Вот у нас тут на углу жил и торговал иконами. Как он сказал, что ты против меня имеешь? Я говорю, да я против тебя ничего не имею. Просто говорю, ты всем угрожаешь, что вот это сам у всех там. Вот, я опять батюшке бегу, говорю, батюшка, говорю, это сам, вот он ко мне прибежал. Вот-вот, ты за того и молись, и молись за него 40 дней. И вот когда к батюшке было, подходишь, Гури, вот такое впечатление, что он как будто все про тебя знает. И он вот настолько был любвеобильный, я все удивлялась, как это я подхожу к нему, а он еще и мое имя знает каждый раз. Вот. Да еще первый-то раз меня встретил, вообще грешницу, говорит, как тебя Господь до храма допустил. Столько у меня было грехов. Вот. А потом все это самое, Леонида тоже очень хорошо он принял. Как-то идет по улице, и я говорю, окликнула его даже, говорю, батюшка, говорю, как бы Леонид у меня курить-то бросил. Он как на него оглянулся, посмотрел, в сторону отскочил, на чем Леонид был, видимо. Вот. И потом, слава Богу, все.
Так или иначе, Господь меня привел в Вологде к храму. А в храм пошел, там Гури. А Гури для меня был как вот для людей Серафим Саровский. Он в каждом человеке видел радость моя. А вот первый раз, когда он от меня, говорится, отпрыгнул. А потом я к нему подхожу, он, Леонид, с такой радостью у меня. Он для меня как отец родной.
Как будто вас 100 лет уже знал, да?
Да. Вот им, Леонид, так что сел удивленно, так что, мол, что я пришел в храм. Что я такой, на меня, видно, маска зла вот такая была. В первый раз он от меня отвернулся. А потом как-то зло от меня ушло. Это курить меня он, это я сказал ему, что курить меня отстать. Так ты, говорит, поклонься, говорит, Господа, 10 поклончиков сделай. У тебя, говорит, хватит сил на 10 поклонов? И я говорю, ну, раз надо, сделаем. У нас в армии так. Ну, 10 поклонов сделал, говорит, я и пачку сигарет, говорит, и не докурил, и это сразу отстал.
По болезням он определял грехи. Я говорю, батюшка-то вот болею, меня, говорит, цистит, так замучил. Он мне сразу сказал, какой грех на мне висит, он непокаянный. Вот придешь вот, или вот мама моя пришла и приехала и говорит, батюшка, у меня так ноги здесь болят, сил нет, у меня ноги болят. А он сразу и говорил, раба Божия Антонина, наверное, ногами-то много чего творила грешного. Церковь-то, наверное, тоже ездила ломать ногами-то. Она говорит, да, батюшка, я, говорит, я так-то не особо ломала церкви, но раза два, говорит, наверное, я в церкви камень спнула. Он говорит, вот сходи, покайся перед Богом чисто сердечно, что ты вот прикасалась ногами, вот рушила, вот, и у тебя ноги перестанут болеть. И мама говорит, да, стало легче.
Когда он выходил из алтаря, допустим, или приходил в храм, когда мы замечали, когда он в двери входит, мы... В общем, в храме начинался топот, потому что все бежали к нему на благословение. Никому так не бежали, как к нему. В общем, наступал топот сплошной в монастыре. Ну, и он благословлял. И когда он вот приходит в храм, он выходит из алтаря, видит нас, духовных чад. И улыбка у него такая добрая, глаза такие добрые, лучезарные. Ну, у нас радость сразу. Мы его видим, у нас радость. Все, радость несказанная, что мы видим батюшку. Он выходил, вот как ясно солнышко сразу появлялось. Мы сразу к нему все бежали.
А вы понимали, что это в нем действует так благодати?
Да, действие благодати, конечно, понимали. Конечно, только так. По-другому, как не может быть по-другому. Только действие благодати может такую радость людям внушать.
Отец Гурий действительно дарил людям радость. Родился он 25 июля 1934 года. Военное, голодное детство, образование всего 3 или 4 класса, из семьи тотемских рабочих. Казалось бы, и жизнь повидал, и потрепала она его немало, а он не только не сломался, а еще более укрепился, стяжал веру и возмужал до исповедничества. Отслужив на флоте, женился, семейная жизнь не сложилась. Работал пожарным, увлекался фотографией, но ни в чем призвания не находил. Однако не унывал от этого и ходил все время улыбающийся. По-мужицки был прост и прямодушен. Благодать таких и любит. Она на блаженных в первую очередь и почивает. И блаженные его любили. Анатолий Рыков юродивый, любого мог обматерить. Священник, мирянин ли, а отца Гурия любил. Он был единственным из вологодского духовенства, с кем Анатолий Петрович беседовал по душам. Он и причащался только с рук отца Гурия. Вот такой был батюшка. Придя на служение Богу в 47 лет, отец Гурий простотой, прямотой, бескомпромиссностью и привлекал к себе людей.
Тогда было время такого налогового беспредела и безвременья, когда одна налоговая проверка следовала за другой, людей штрафовали, невзирая, так сказать, ни на что, ни на возможности. В общем, сложные были экономические времена. И как раз в тот день, когда нас батюшка осветил, пришла налоговая полиция. Налоговая полиция, как я бы увидела, они как шарахнулись. Это говорит, что у вас тут такое? Он на них побрызгал святой-то водой. Вот. Они развернулись и ушли. И с тех пор у них не бывало, уж тех не будет, поскольку они упразднены.
Когда он благословит, осенит нас крестом, то домой бежишь, как на крыльях летишь, все забываешь, так весело на душе, особенно как из Прилуки идешь, так дорогу приходилось пешком идти, нам это километра 2, так как будто на крыльях летишь, а не идешь. Вот еще у меня мама была тоже духовным чадом батюшки Гурия. Но она в последнее время болела и лежала у меня, не ходила 2 недели. И однажды мама мне говорит: «Клава, сегодня не батюшка приснился, а Гурий». И сказал: «Чего не ходишь? Водички ждешь? Ну, песочку ждешь?» Я говорю: «Да, мама так обрадовалась». А была как раз весна, еще все замерзло. И мы решили сходить, раз так приснился батюшка, сходить на могилку и взять земельки с батюшки могилки. Пришла я и воду положила, песочек этот с могилки, и маме несколько раз ноги натерла этой водичкой. Ну, сыпнула водичку и натерла, не в святую, простую водичку. Наверное, разика 3 я, может, ей ноги помыла. И мама у меня встала с Божьей помощью. И потом так радовались, она еще прожила целый год после этого, и все вспоминала батюшку, что вот как батюшка ей помог.
Батюшка всегда, конечно, нам очень каждый раз напоминал, он говорит: все крестите, правильно синете весь крестом. Вот он, значимость креста, это орудие наше спасение, каждый раз нам напоминал, перед каждой исповедью. Вот мы однажды сидим перед исповедью, Вот у меня такая мысль, говорю, вот батюшка, все нам о кресте, кресте, а я езжу в храмы, иконочки покупаю, складываю, и хотя бы раз пришло на ум купить крест и положить, значит, на стол, ну, чтобы привезти дом свой крест. Думаю, ну ладно, все, поеду в Вологду, зайду сразу же в иконолавку, в это воскресенье поеду и куплю, ну, чтобы крест. Значит, ну, потом была у нас исповедь, батюшка поисповедовал, потом, значит, ну, когда расходились дома, батюшка выходит благословлять нас, и вдруг он подходит ко мне и подает мне вот этот крест. Видите, слава Богу. И говорит, смотрит на меня и говорит, так улыбается, говорит, это тебе. Ну, конечно, я попятилась, говорю, батюшка, думаю, я ведь мысль только о кресте.
Не, что такое, да?
Да, а тут говорит, батюшка, ну что вы, говорит, батюшка, я же куплю, я ничего не мысли, ничего не говорит, да. А тут крест. А он так мне говорит, бери, это тебе, так меня ласка такая синяет крестом и подает. Я так начала грешно, сначала не мерла, не знала, как там. А потом, ну, конечно, была, я просто думаю, батюшка, ну, ты же мысли мои читаешь, ну, батюшка, это только это единственный раз. А потом же я много раз убеждалась, и вообще, батюшка, конечно, мысли читал, все мысли, не надо батюшке. Он однажды приходит, духовная сестра с мужем, и они, в общем, батюшка, ну, как бы, он нас не благословлял вкушать свинину. А они тут купили случайно тушенку в магазине, ну, как вот, и поели с картошкой. Заходят к нему вечером, а он так, они открывают дверь, и говорят, свининки поели. Он говорит, как это свининки поели? А потом вспомнили, тушенку, банку с картошкой поели. Да, что батюшка не попросишь, батюшка, вот любое, вот надо, батюшка, вот там на работе вот то-то, батюшка, помолитесь, уже все устраивалось. Ну, наилучшим способом, Господь слушал его молитвы. Все, он был большой молитвенник, вот он в этой комнате, он никогда не спал. Другой раз смотрю, я прохожу там, ну, прибираюсь, загляну, батюшка, смотрю, молится. Через некоторое время прохожу, опять батюшка молится. А утром стоит, батюшка опять молится. Батюшка не ложился. Особенно он молился за усопших, за без покаяния молился, умаливал.
Он за 7 тысяч молился людей, погибших, умерших без покаяния. 7 тысяч.
Это он сам говорил?
Он сам говорил. Это почему-то Ольга Ларкина написала неправильно. 700 человек, он 7 тысяч нам говорил. У него целая книга была. 7 тысяч имен. Вот принесут ему деньги. Он деньги бедным подавал. Кто без работы. Время такое было. Многие без работы, верующие. Он деньги не считая отдает нуждающемуся. Говорил, вам бы не выдержать. А я читаю за умерших без покаяния, а бесы подходят, меня за бороду дергают, выдергивают волосы у меня, стукают по голове, вам бы такого не выдержать. А Антонина спросила, у которой он тоже временно служил, а батюшка, а ты беса видела? Он говорит, видела, они такие страшные, говорит, вам лучше не видеть. Я, говорит, их часто вижу.
Вот как-то один раз пришли мы в монастырь на исповедь, да, это вот. И долго батюшки нету, нету батюшки, не ходит. Это трехчасовая исповедь у нас была по всем вот. Ну, как бы такая общая, полная исповедь, трехчасовая. Вот. И батюшки нету, нет. Мы думаем, ну что, будем ждать смирения, когда батюшка придет. Вдруг выбегает наш батюшка, такой интересный. Выбегает, глаза светятся, как всегда, и говорит, ой, Мария, ведь у меня вот эти враги постоянно все перерывают, постоянно все раскидывают, постоянно мне все чего-нибудь устроят. То вот я хочу сесть, и так они у меня стул отодвинут, я сяду мимо. Вот чего-то захочу вот почитать, смотрю, только отвернусь, смотрю, уж они мне все перешелушили, уже ничего нету. Вот так вот он говорил. Значит, он их видел. И в дом вот как-то он едет ко мне в гости. Я иду впереди, сумку его несу. Он сзади. Он говорит, Мария, ведь в дом-то тоже надо входить правильно. Я говорю, батюшка, а как, зашел ли, зашел? Он говорит, нет, ты ведь знаешь, сколько на себе тащишь этой нечисти на плечах? Своих, да еще и чужих подцепила, и все в дом несешь. А зачем тебе это, врагов, в дом-то? Вот он и сказал, что, говорит, Мария, подходя к дому, перекрестись и говорит, Господи, благослови меня, рабу Божию Марию, войти в дом. Перекрестилась и зашла. И с правильным крестом всех этих врагов ты отщелкнула.
И еще дверь перекрестить.
Да, и дверь перекрестить. И дверь перекрестить, и они все остались. Ты в дверь вошла, через силу креста они не придут. И через благословение Божие, что благослови, Господи, выйти мне в дом. Они все за дверями остаются, визжат. Итак, а выходить, он сказал, милосердие, дверь отверзена.
Батюшка нам говорил, что невенчанные Царство Небесное не наследуют. Надо обязательно обвенчаться. А мы с мужем были невенчанные. И вот я была очень расстроена. Как бы мужа уговорить, чтобы он повенчался? Он же в церковь не ходит. И тут вроде бы уговорила его с Божьей помощью. А последний день, он сказал, нет, не пойду. Что мне делать? Со слезами побежала к батюшке в келью. Батюшка, вот такое дело. Муж отказывается идти венчаться, а уже все назначено на этот день. Он, иди, Клавдия, заказывал благодарственный спасителю. Он всегда благословлял на любое дело, заказывает благодарственный спасителю. И скажи ему, что я его звал. Ну, я так и сделала, благодарственность заказала, прихожу домой и говорю, Коля, тебя батюшка звал. Он говорит, ну так что, пойдем?
До этого даже
не знал он батюшку, не знал. Но пришли мы туда, в келью, батюшка, проходи, Николай. И вот начал с ним разговаривать, спрашивать его, чего, как, грехи его спрашивать. Он вот исповедался. И вышел оттуда такой радостный, домой пришел, говорит, ой, какой батюшка, я, говорит, таких еще батюшек не видал, говорит, просто-то все, говорит, у меня все спросил, как будто он, говорит, меня знал давно.
Помощь всегда ощущалась всеми, потому что каждому по его проблемам давал совет, какому святому молиться, какие акафисты читать. Мне на сына, например, он советовал читать акафист всем ефесским отрокам, чтобы это помогало. И это действительно помогало.
А чего?
Ну, потому что он у меня как невоцерковленный сын, поэтому вот, чтобы... Меньше агрессии против икон проявлял, чтобы не передразнивал, когда я готовлюсь к причастию, меня передразнивал. Я здесь читаю, тихо, он смеется, передразнивает мои слова там в той комнате. Мне, например, он вот чудеса, как он предсказал. Говорю, батюшка, что мне делать с моим сыном? Ну, я со слезами, конечно, что 3 года парень после колонии мне устраивал. Тут 6 лет был там, его все университеты прошел за 6 лет. Он меня так вот тут устраивал. Мне лучше бы он физически меня ударил, чем он духовно издевался надо мной. Так ведь он как вот чувствовал, я молчу, другой с храма, он подойдет, терпи, Гликерия, погладит меня по плечу, терпи, а потом скажет, скоро, сказал тогда, скоро его здесь в Вологде не будет. Решайте сами, говорит, как вам лучше. Говорит, можно 150 молитв Божьей Матери, Богородицы, Девы Радуйся читать. Через 10 молитв просьба. 2 дня только почитала, сын никуда не собирался до этого, а тут побежал выписываться, уехал. Переодна живу.
Монашеский постриг 47-летний Георгий принял 4 октября 1981 года с именем Гурий. В честь эдесского мученика Гурия. Постригал его вот в этом Лазаревском храме правящий архиепископ Михаил. Вскоре он его и рукоположил в сан иеродиакона, а через 7 лет возвел в сан иеромонаха. Уже тогда отец Гурий проявил исповеднический дух. Владыка Михаил Мудюгин, как известно, был человеком модернистских взглядов. Он буквально обязывал духовенство Евангелие на литургии читать лицом к народу, на молебнах на русском языке. Возглас евхаристического канона «Горе имеем сердца» лицом к народу. Против этих новшеств восстала незначительная часть духовенства, среди них и отец Гурий.
И вот однажды к нам пришел священник с листочками бумаги, на которых были написаны, как сейчас помню, какие-то вот духовные послания от Пелагеи Рязанской. Мне же запомнилось такое суровое лицо вот этой Пелагеи, достаточно суровые слова были там сказаны. И священник этот сказал: вот не признавали истину, а истина-то вся в ней. Потом он стал ходить к нам почти каждый день, размножал самые разные материалы, и мы познакомились. Оказалось, что это монах Спасо-Прилуцкого монастыря Лев Сгурий Чеслов. Его духовный расцвет пришелся на начало 90-х годов, когда он заявил о своих мировоззрениях вот в эту вот смутную эпоху, когда у людей плавились мозги и когда люди не знали, что же им делать. Вот тогда он возвысил свой голос. И голос он возвысил с помощью, ведь он говорил очень тихо. Он говорил так, что нужно было вслушиваться и иной раз просить повторить, что же такое. Но тем не менее, слушать то, что он говорил, было интересно десяткам и сотням самых разных людей. А для тех, для кого его голос не мог дойти в физическом смысле, он раздавал вот эти вот материалы, которые считал нужным. Придет, даст материал Татьяне Николаевне, менеджеру, сядет на стульчик и уснет. Мы думали, ну все, батюшка, так сказать, уснул. А потом, оказывается, он же ночью не спал. Он с 4 утра молился, и, естественно, организм его требовал отдыха.
И мне в руки попалась газета такая православная. Там было очень много написано о Пелагее Рязанской. Я прочитала, все к сердцу приняла. Все ее вот слова и все наставления Пелагеи Слепенькой Рязанской. Я побежала, естественно, спрашивать у нашего священства, отца Георгия, там, и другого, по поводу вот этой прозорливой старицы. Они ее, конечно, не особо воспринимали. Здесь мне попался один человек, который сказал: есть, говорит, такой игумен Гурий, он ее почитает. И я решила найти его, этого старца игумена Гурия. Он был, далеко искать мне не пришлось, он был в монастыре. Он очень ее почитал, да, можно сказать, даже жил. Вот он много говорил, что по поводу платка, Пелагея Рязанская говорила, что нужно женщинам всегда ходить в платке, потому что как без платка-то? Человек должен быть все время молиться. Там, и в церкви, и на улице. Где бы он ни находился, он все время должен находиться постоянно в молитве. А если ты не носишь платка, как вот Пелагея Рязанская пишет, то твоя молитва, как бы Богу-то она и не угодна, и не слышна. Там вот написано было в Пелагее Рязанской, что женщина без платка, что печка без вьюшки. Что вот печка, она протопила, она и открыта, так она, что никакого тепла-то в ней нет. Так же и тут, если ты идешь без платка и молишься, так Богу эта молитва не угодна, она не слышна. Нужно все время женщине быть, находиться в платочке, покрывать свою голову. Вот мы с батюшкой так-то и познакомились. Первая встреча, я иду, в церкви помолилась, в платочке постояла, как полагается. Служба закончилась, из церкви я выскочила, и платок, естественно, раз-раз-раз и в сумочку, а он идет навстречу, он говорит: что, говорит, Мария, двум господам служишь? Я: как понять, батюшка? В церкви постояла в платочке, а из церкви вышла, ты платок бросила? Нет, милая матушка, говорит, ходи все время в платке, все время служи одному только Богу. И в церкви постояла в платочке, и на улице ходи в платочке, и спи, сказал, в платке, все время находись, и на работе, на поделе, все время тоже ходи в платочке.
Потому что будет очень сильное, говорил, облучение от спутников идти. И почему-то именно на женщин будет влиять.
А чем же платок защитит?
А вот, видимо, защищает. Это же покров. Вот как у Матери Пресвятой Богородицы свой покров. А у женщины, видимо, этот покров. Говорят, что когда женщина в брюках и без платка, так говорят, Матерь Божья отворачивается. Он очень на это, на внешнее очень обращал внимание. Следил за этим.
Очень мне нравилось, когда батюшка служил молебен водосвятный.
Сейчас так редко служат, только на монастыре. Больше я нигде не встречала, чтобы служили молебен с кадилом. И водой он окроплял всегда крестом. Очень обильно, воды не жалел, все говорил. Ой, хватайте, хватайте, вон они бегут, бегут. Потому что у нас было много, видать, засилия этих товарищей. Да, беги, смотрите, смотрите, вон бежат, бежат они, хватайте, хватайте. Это шутил с нами. Наверное, видел, потому что я-то и представления не имела еще раньше, что такое эти товарищи. Он еще говорил, самая сильная молитва ночная, с 12 до 3 молиться надо. Эта молитва идет за 40. А чтобы сошел Дух Святой на вас, то надо Святому Духу молиться. Читать акафисты. Нам всем акафисты раздавал Святому Духу. Столько он всяких нам молитв раздавал, что мы молились разных. Но вот и сейчас все эти молитвы у нас живы. И еще батюшка говорил, надо не только спереди себя осенять крестом, но и сзади. Он говорил, надо и голову. Вы свято осенили, а голова-то у вас не осененная. Надо, вот он учил, значит, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Надо и голову осенить крестом.
К нему было, как пчелки слетаются все. Вот он идет, выходит там. Все уже облепляют его, бабушки. Все кругом.
А нищие любили его?
Да, нищих сам любил, потому его любили. Он считал, что если нищий, так благодать пришла. Добрейшей души был человек. Это просто вот не передать. Леонида он очень на моего знал, как он говорил. Когда вот я приду, и никогда на исповеди, я только всегда про себя говорила. Только про себя, что касается моих грехов. Один раз стал, так и говорит. Леонид-то поспокойнее стал. Я глаза так выращила на него и стою, не знаю, что сказать. Говорю, батюшка, поспокойнее. Он настолько знал вот уже, что... Ну ты к казам-то уходи. Это до конца знал, что я буду с казами, с этими, ради внуков, но с казами быть, казами. И вот сейчас сижу с этими казами, иногда даю, и батюшку вспоминаю, плачу. Думаю, как он все знал. Идет один раз через переезд и говорит. Я говорю, батюшка, вот люди спрашивают, как живешь, как отвечать? А ты говори, лучше всех. А я про себя думаю, какая одежда еще говорит, лучше всех. А я действительно живу-то лучше всех. Вот так, если разобраться, вот как сейчас люди живут. Ну, пусть он свой труд. Я не хочу, что именно там похвастаться или что. Но свой труд, он есть свой труд. Но, а для, так вот, как вот сейчас людям, которые в квартирах, да все как тяжело, правда. А тут в своем доме все равно легче. Все равно земелька под боком и все. Вот это он тоже знал. На перспективу, как бы говорил. Когда пришла, говорю, на операцию меня назначает батюшка. Он говорит, так, Иисусу молитву все время читай, читай. Так я Иисусу-то читаю, от операции-то меня отстранили. Это тоже по его молитвам. Это уже сколько лет прошло, я только осознала, что все благодаря ему и его молитвам мы жили. И Леонид мой вот так вот считает, что только благодаря ему наша семья, вот, все благодаря ему. А так исповедоваться у него было очень легко. Вот он настолько с такой любовью эту исповедь принимал, он радовался. Когда вот перед ним было раскрывать свои грехи, да просто... Ну, еще там повытягивать постоит это. Думаю, у него долго всегда, народу очень много было к нему. Выйдет такой радостный всегда. Помню вот его соборование. Соборование с такой любовью, вот он соборовал и тоже... Ну, что, Леонид-то твой, где Леонид-то? Чай пьет. Я одна соборовалась. Вот, и такая вот легкость, просто вот хотелось летать после его соборования и исповеди. Все это вот ощущаешь, когда пройдет все, сразу как бы принимаешь как должное.
Только благодаря отцу Гуре я стал, говорит, Богу, в принципе, пришел. Я долго сомневался, Почему, говорит, вот именно православие истинная вера, а все мусульманы там и прочие, говорит, иудейцы и прочие там, говорит, вроде как не истинные религии. Но я просто думаю, как Иван там и прочие там, кажется, свой же язык. И так я тоже так думаю, Бог-то один, в принципе, а просто название разное. А получается, в общем-то, и суть другая. Как я, допустим, не буду верить Богу, если дом в 6 метрах сгорел, а этот только чуть поджарил, стекла полопались. Что сам пожарный говорит, почему дом вообще сгорел? А почему через дом крыша загоралась? Ну как не верить?
Он очень большое внимание нам напоминал о молебнах. Он говорит, заказывайте молебны, заказывайте святым, простите молитвы.
Он очень большую силу придавал молебнам.
Да, молебнам очень большую силу придавал молебнам. Особенно молебны, когда, говорит, идет каждый день при чтении апостолов. Вот смотрите, что святые помолятся, заказывайте на все потребы. И так, просите молить святых. Без молить святых не спастись. Это тоже очень трудно, как говорится, за молитву. Я помню, у меня слишком отекли ноги, такие вот распухли обе ноги. Значит, я прихожу, говорю, батюшка, вот так ноги, посмотрите на мои ноги, что с ними делать, не знаю чего. А он так улыбнулся, говорит, ничего, сейчас после молебна посветим, святой водичкой, так, значит, посмотришь, так, ну как вот, ноги. Значит, батюшка служил молебна, все, окроплялся к нам, так, это обильно. Но после молебна его, ну, знаете, так, покропил мои ноги. Вы знаете, к вечеру опухоль спала почти вся. А второй день прихожу, говорю, батюшка, посмотрите на мои ноги, вот, посмотрите, батюшка. Он говорит, милость Божия, молебны заказывайте. Всегда вот молебны, он, конечно, придавал очень большую значимость молитвам святых и заказывать молебны. Он так сказал, говорит, а я как спасаюсь молебнами. Он всегда, вот мы ведем храм, он всегда заказывал 5-6 молебнов, подавал бумажки, денежки, чтобы закажите в храме молебны. Хотя сам служил, но молебны в храме всегда заказывал.
Отец Гурий, по сравнению с другими старцами, особенен тем, что у него не было духовного наставника, под руководством которого обычно возрастают. Это потом он стал окормляться у схиархимандрита Ионики, а поначалу он ездил то к отцу Иоанну Крестьянкину, то к архимандриту Павлу Груздеву, то к архимандриту Кириллу Павлову. Прислушиваясь их советов, он все-таки шел к Богу сам, шел ревностно, пламенно, подражая древним подвижникам. Это яркий пример, как без старческого окормления человек может так духовно взлететь. В письменных воспоминаниях о батюшке есть свидетельство, когда его видели молящимся на воздухе. А одна женщина имела видение. Она видела, как 3 человека молятся за Вологду. Одним из них был отец Гурий.
Был там такой монах Аристарх, в миру Андрюшка Егоров, мой бывший студент. Студент был такой развратный совершенно, бабник. И когда потом работал в НМЦ, играл в основном, так сказать, в народных театрах такие вот роли, ну, антирелигиозные, можно сказать, сатанинские. Вот, ну, играл. И вдруг он оказывается в монастыре в Прилуцком монахом, Аристархом. Ну, мы тут все удивились, думаем, куда же смотрят.
Я все-таки поправился.
Слушайте дальше. Вот, лично я, встретив епархиального секретаря отца Валерия Буркова на улице, сказал, батюшка, ведь Андрюшка-то, ведь он далеко не верующий, не знаю... На что мне было сказано, что каждый человек, который уверовал, он может достичь Царства Небесного. Вот. И вчерашняя его жизнь, она не важна. Важна его жизнь будущая. Ну, наверное, это так и есть, но только не в данном случае. Приходит отец Гурий, приносит записочки. Вот, говорит,
у вашего, я, он как узнал, что это мой студент бывший, так он все меня дразнил. Это, говорит, вот, говорит, этого ученичка бывшего, говорит, изъял. Вот. Какие-то самолетики нарисованы, какие-то ракеты нарисованы. Допустимо ли, говорит, монаху держать это в келье? Ну, наверное, недопустимо. Потом говорил, что нехорошо, говорит, у него в келье, нехорошо. Потом другие мне люди говорили, что этот Аристарх в келье запирался с послушниками. Вот, уж не знаю, там они молитвы разучивали или что другое делали. А батюшка об этом ничего не говорил, говорил, что у него там в келье нехорошо. И все, вот говорил, вот твой, говорит, ученичок, вот, намекая на то, что он учился когда-то в институте. И что вы думаете? Где теперь этот Аристарх? Этот Аристарх теперь подвязается в московской хоральной синагоге в качестве одного из раввинов. Потому что публично заявил на камеру, что православие, оно не совершенно ложно, а истинная религия есть религия иудаизма. Он преподавал в Вологодской духовном училище, учил несколько предметов. Человек, в душе которого был иудаизм, учил в Вологодском духовном училище, и все прошли мимо этого, проглядели, один только отец Гурий увидел. И опять-таки, когда стал об этом говорить, навлек на себя гнев.
Кто сейчас ходит в штанах, это такой великий грех, такой великий грех. И он говорил, что Господь, как вот эти женщины, которые ходят в брюках, особенно в брюках, вообще всю мужскую одежду, вот шапки, он говорил, вот вы посмотрите шапки, ведь столько разновидностей женских шапок, вот, ну, фасонов, а ведь враг избрал мужская одна шапка, один вроде фасон, и все почти, ну, многие женщины носят вот эту мужскую шапку. Он так, как говорится, что так строго вот это относился, что это к Богу не угодно, что люди понесут за этот грех. И он говорит, что ходит в штанах, что в будущем возможно, что их заберут даже участвовать в войне. И батюшка еще говорила, что носите платочки, как наши русские женщины, вот так. То есть не назад концы, не вот так. Шапочку, ну, раз, мама, это самое, вот, например, дену я вот так вот платочку, допустим, вот так. А батюшка говорит, это католички так носят. Так, ласково, ласково. Он очень любил, что женщина белых платочка, вот так. Это прямо, его сердце радовало. Католички.
Я любила вот всякие разные украшения. Бусы, серьги, кольца. Все мне это нравилось, вся эта бижутерия. Все, ну, как-то старалась на себя это все одеть. Вот. Батюшка, я как-то иду, батюшка, я говорю, говорит, Мария, какие у тебя сережки красивые, бусы красивые, все у тебя красиво, это так. А у тебя есть ваза красивая? Я говорю, как понять, батюшка, красивая? Ну, очень красивая ваза, чтобы была очень красивая, хрустальная, я говорю, есть. Вот эти все свои бусы, все свои украшения в эту вазу положи, в красивую, и пусть они лежат, вазу твою украшают. Все поснимала. Я у него спросила, батюшка, да почему же нельзя это все носить-то? Он говорит, Мария, это все серебролюбие. Это все соблазн. Ты идешь такая вот вся разодетая, вся в серьгах, в бусах, соблазняешь ближнего, вводишь его в искушение, вводишь его в грех. Брюки не разрешал носить. Батюшка сказал, брюки – это мужская одежда, а не женская. Почему, говорит, за последнее время женщины все оделись в брюки? Почему они вот сейчас, вот, как бы, каждая вторая, третья, четвертая не могут родить? Молока у них нет. Батюшка говорил, это потому что женщины сейчас взяли все на себя мужское, одели на себя мужскую одежду. Если женщина в брюках, так о каком молоке можно говорить? Естественно, мужчина не может иметь молока. А если она все взяла мужское на себя, так... Что ты делаешь людям? Сказал, ты делаешь себе. Вот ты говоришь соседу, говорит, вот, на вот, во славу Божию. Он все время говорил, что ты так просто ничего не отдавай. Ты все время отдавай во славу Божию, чтобы каждый кусок хлеба, каждая милостыня была вот именно во славу Божию, а не просто так. А потом, когда, говорит, пойдешь, говорит, по матерству, вот это вот все, вот милостыня, это во славу Божию, она тебе и пойдет на защиту. А то иной раз бывает, говорят, что ой, спасибо там, ой, да не за что. Он говорит, никогда так Мария не говорит, не за что. Оно не за что, тебя и не за что. Всегда говорит, да во славу Божию, ради Христа, через милость ему и спасешься. Как-то вообще батюшка нес такую теплоту, и вот он вот придешь, боишься как-то вот грехи, все равно как такая, да и не знаешь еще порой своих грехов, то есть страшно идти на исповедь, все равно страшно. А он как-то помогал, вот начнешь говорить, вот батюшка, я вот, например, вот то-то вот тут вино там пила, любила на праздники мирские, он как-то раз вытянет из тебя. А вот с кем ты там, Мария? Я говорю, батюшка, а вот надо исповедоваться, Мария, полностью. Если ты вот была, вот грешила, вот вино пила там вот с кем-то, так ты вот и вспомни имена, вот, например, что я вот с рабой Божией Валентиной в мирской праздник вот пила вино, что ведь исповедь должна быть полная, а не то, что делом, словом, помышлением. Все надо рассказывать полностью, даже в какой-то юбке была. Потому что враги-то они, он никогда не говорил, не говори, говорит Мария, вот это вот. Всегда говорит, говори враги, потому что они эти слышат, если ты призовешь его имя, вот как скажешь бесу, да, они тут же около тебя и стоят и слушают чего. А ты никогда их не упоминай, всегда или говори враги, или вот так вот, как Петрушки показывают. Вот он и говорит, что вот эти, говорит, враги-то, они-то, говорит, каждое слово твое записывает, каждое дело твое записывает, где и с кем ты была, и чего ты делала, в каких даже рюмках ты пила эту водку. Значит, ты исповедь должна быть провести именно полную, снять это все с себя, свой этот грех, именно полным исповеданием. Вот у меня был сын, например, в Чечне. Был он там год. И он потерялся. Ну как, не стало писем от него. Не стало ничего. Я, естественно, в военкомат позвонила, что вот у меня нет сына. Ни писем, ничего. Они в розыск подали. Уж как они там искали, Бог им судья. В общем, так получилось, что в четверг, великий четверг, перед Пасхой, мне военком позвонил домой, сказал, что часть или роман у меня служил расстреляна, но дал понять, что нет у меня сына. Просто что не сказал, но дал понять, нет, часть расстреляна, да как? Я побежала к батюшке Гури в монастырь, он тогда еще был в монастыре. Я побежала к нему, все рассказала. Он и говорит, Мария, не переживай, все Господь устроит. Завтра пятница, великая пятница. Я говорю, батюшка, а что это означает пятница? В это время, Мария, с 12 до 3, когда Господь на кресте за нас, за грешников, в это время нужно обязательно, ну, по мере возможности, кто где как находится. Если ты в церкви, то стой на колени с 12 до 3 у креста. Если ты, например, дома, то у креста все равно в каждом доме есть крест. Вот. А я в это время, конечно, в эту пятницу была на работе. И он мне сказал, что ты с 12 до 3 перечисляй свои грехи, какие у тебя еще есть неисповеданные, да и исповеданные, перечисляй. Кайся перед Богом в своих грехах, читай Иисусову и проши имя Твое, что Господи, открой мне, открой, пошли через человека, через которого я узнаю, где мой сын. Если он живой, то открой, в каком месте. Если его нет, то хотя бы косточки там придать земле или что-то вообще. Пошли мне, Господи, человека, через которого я узнаю, где мой сын, живой или не живой. Раз в четверг мне дали понять, что нет этой части, и что сын у меня. И вот батюшка мне сказал, что с 12 до 3 ты перечисляй свои грехи и свое прошение твори. Именно с 12 до 3, когда Господь на кресте, в это время Он сказал, все бы люди должны свои грехи перечислять. И у каждого есть какие-то проблемы, какие-то заботы, какие-то беды и скорби. И тебе Господь поможет и откроет. И да, в 2 часа до 3 еще не домолилась. 2 часа на работу, звонок. Сын мне сказал, мама, я дома. Господь мне послал сына. Батюшка сказала, Мария, говорит, по вере вашей, да будет вам. И он потом все время говорил, что не забывайте, каждый год эту пятницу не забывайте. С 12 до 3 в это время перечисляйте свои грехи и молитесь. И просите, что вот если у кого-то, кто-то в тюрьме, у кого-то, например, суд, или у кого-то что-то, какие-то проблемы, вот как вот у меня вот сын вот терялся. Господь обязательно откроет и поможет в это время. Еще батюшка говорил нам всем, что чаще заказывать благодарственные молебны. Чаще. Как можно чаще? Что куда пошел вот в суд или там к зубному врачу, или вот у тебя ревизия, или ты там в школу там куда-то пошла устраиваться, или на экзамен. Ведь всегда нужно в это время заказать благодарственный молебен. Вот именно и написать имя того человека, который в этом деле участвует. Вот если я иду к зубному врачу, да, то я должна написать благодарственный молебен водосвятный и раба Божия Мария. Я ему спросила, батюшка, объясни, пожалуйста, а что вот значение вот этого благодарственного молебна? Почему вот именно благодарственный молебен нужно всегда заказывать и в скорби, и в радости? Если ты заболел, все, сразу же закажи благодарственный молебен. Если у тебя радость какая-то, вот сын пришел, да, закажи благодарственный молебен. Я его не спросила, говорю, объясни, батюшка, а что значение вот именно этого молебна благодарственного? Он мне сказал, говорит, Мария, ты знаешь, ведь целитель Пантелеймон – это хорошо, и Никола Чудотворец – хорошо, и Ксения Блаженна – хорошо, но они ведь все тоже идут к Богу просить за тебя, как ходатайство. Вот ты просишь целителя Пантелеймона, он же ведь все равно идет к Богу за тебя просить. А ты ведь сразу, Мария, сразу коленочку-то преклони да к Богу, сама сразу. По вере вашей, да будет вам. Я говорю, батюшка, а чего обозначает это, вот это именно благодарственное, как можно чаще заказывать? Он говорит, когда ты вот закажешь благодарственный молебен, в этот день у тебя, ты как бы находишься в кругу святых ангелов. Как бы этот день полностью уже будет как от Бога. Вот этот враг, он уже не может тебе помешать в этот день. Этот день будет как воля Божья. Что произойдет в этот день, значит, это будет по воле Божьей, по промыслу. И враг уже в это время, он не может тебе никакие козни сотворить и сделать. Ты находишься в кругу святых ангелов. Так он сказал, что он означает. И за это, говорит, по мере возможности заказывай, ну, как деньги, каждый день благодарственный. У меня когда вот сын был в Чечне, я заказывала каждый день благодарственный, чтобы он все время был в кругу святых ангелов. Так вот объясню. Еще он говорил, что, Мария, нужно молиться больше за усопших, потому что живой человек, он сам за себе еще может помолиться. Где-то его Господь через какую-то скорбь и болезнь приведет к Богу, и он придет в церковь и поставит свечку и помолится. А усопший вот твой родственник, дедушка, там бабушка или прадедушка, он уже ничего уже это не может сделать, он только ждет твоих молитв. И вот он сказал нам, всем говорил, мне так лично говорил, что Мария, есть такой день, раз в год он бывает, на Михаила Архангела. Он сказал, что Михаил Архангел опускает белое крыло в ад сам, свое белое крыло, опускает в этот день раз в год белое крыло. И по молитвам земных, вот мы вот ночью встаем, вот духовные чады, я стараюсь всех обзвонить, конечно, напомнить, что сестры не забыли, завтра это Михаил Архангела день. И вот Михаил Архангел отпускает крыло свое в ад, и по молитвам земных Господь как бы прощает усопшим грехи вот нашим родственникам. А кто вот если самоубийство, ну кто-то вот по неведению закончил свою жизнь самоубийством, он может облегчить страдания этого, вот, участь вот этому рабу Божию, который...
Архангел что, он опускает
крыло, что в ад. И вот, ну он в ад вот именно крыло опускает. И я вот молюсь за своих, за усопших, Господи Иисусе Христе, Сын Божий, даруй Царство Небесное, прости вольное и невольное согрешение моему отцу, телесному рабу Божию Ануфрию, и вот земные поклоны делай. И вот как бы вот он сказал, невидимо вот по этому крылу вот освобождается души из ада. И все, кто молятся, вот как бы вот благодаря вот этому крылу Михаила Архангела, его молитве, все вот как бы выбираются. Кто как может, на ступеньку кто-то выше, может вообще из ада. Вымолить можем мы из ада своих усопших родственников вот своими молитвами на земле. Я же ведь, что, в миру живешь, так мирская. И мне все время хотелось, чтобы сын мой, он же закончил духовное училище у меня. Вот. И мне хотелось, чтобы он вот в Чечне был. Ведь как война, она и есть война. И так хотелось, чтобы он никого не убил на этой войне. Все время был сытый, все время был в тепле. И я вот батюшка все время донимала. Батюшка, вот так хочется, чтобы он был все время сытый. Он говорит, Мария, ты вот корми птиц небесных, вот Божью тварь, да, вот хоть собак бездомных, хоть кошек, вот подавай милостину, вот твори, вот возьмешь, вот, например, зерна, да, подойдешь, перекрестишь зерно и скажешь, что Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови милостину и прими во славу Божию Пресвятой Богородицы, Михаила Архангела, прими, накорми вот птичек, невидимо. Накорми через то, что вот я вот подам милостину птицам, да, и ты невидимо, вот, Господи, накорми сына моего в Чечне, чтобы он был все время сытый. И вот он мне говорил, что ты накормишь птичек, Господь накормит твоего сына. Ты подашь бездомной собаке кусок или кошке там хлеба, Господь невидимо через другого человека где-то там на войне накормит твоего сына. В общем, ты твори милостину, корми ближнего, нуждающего, Господь накормит твоего сына. Вот так вот он говорил. Батюшка, конечно, много чего говорил, сейчас и не вспомнишься сразу. Вот. Он говорил, что будет очень много Мария-киосков, очень много киосков вот этих вот. К ним не только что-то покупать, да к ним подходить-то нельзя. Там будет одна бесовская сила, вот это колдовство, это магия. Все, вот как вот, в общем, нанести на человека вред. Там даже будут специально вот такие книги продаваться, что как вот это сделать, вот как вот, например, вот сделать ближнему вред. И я у батюшки спросила, я говорю, батюшка, а вот как вот это вот можно сберечься вот от этих колдунов? Вот как вот можно, чтобы вот, вот вы говорите, что вот есть эти колдуны, и они могут нанести на человека порчу. Как бы вот это можно сберечься? А вот, он так как-то сказал, говорит, ну вот придет вот, например, женщина, да, вот, колдунья, да, с фотографией. Вот она посмотрит на фотографии и скажет, а нет, ничего не могу сделать. Отложит. Ага. Придет день опять на эту фотографию посмотрит. Ну, вот колдунья, да, вот что-то вот там, что-то нужно вот злое сотворить. Она опять посмотрит, опять, нет, ничего не могу сделать. И так вот, может быть, неделю она может подходить к этой фотографии, да, которую ей принесли. И она все может ее откладывать, что я не могу ничего сделать. А потом раз, а, о, все. И все, что вот нужно было, все она может вот на этого человека сделать. Я у батюшки спросила, а у батюшка как? Потому что человек в это время, в данный момент, снял с себя крест. А я говорю, как снял крест? Он говорит, ну, пошел мыться в баню, да? И снял. Пошел там куда-то в больницу, где-то чего-то, что там на проверку, и снял с себя крест. В это... Почему она фотографии-то откладывала? Все время на человеке был крест. А когда вот она пошла мыться, а мыться в бане, это часа 3-4 было от порой. И все. Дочка сказала, что от колдовства можно спастись только вот способом таким. Никогда не снимать с себя креста. И крест нужно накладывать на себя правильно. Крест – это печать, а не просто так начертание. Это печать, а не начертание. Нужно четко накладывать, прямо вот так вот с силой на пуповину. И вот на правое плечо и на левое, а потом уже по клубу. Вот тогда ты защитился с крестом. А если кое-как вот так помахать, как бы на себе мух поотгонять, то от этого креста силы защиты нет. Вот. И потом еще он говорил, что колдовство, и что можно спастись, чаще, как можно чаще причащаться. Через причастие, через исповедь, конечно, это уже практически не пройти. И пояс надо носить он еще. И он на нас, на всех, сам одевал пояса. Знаете, вот церковный пояс, где воскреснет Бог, вот это, живые помощи написано. Вот он сказал, вот, причастие, исповедь, креста с себя не снимать и пояс носить. Говорит, Мария, говорит, ни один колдун тебя не одолеет. Как-то я пришла и говорю, батюшка милый, вот хожу-то я редко в церковь. То по воскресеньям, то по субботам, то по большим праздникам. Ведь работа ж мужская работа, так она все равно есть. Как ведь? Послушание есть, послушание и там, и тут. Вот, придешь, говорит, а что я ведь грешница, у меня сколько грехов, одних абортов, да, Господи, прости меня, грешную. Какая я тут, мне бы только, не знаю, носа-то своего не высовывать со своими грехами. Встанешь на колени у иконы, заплачешь, Господи, прости меня, грешную убийцу, сколько я вот убила в утробе своем. И тут же начнут тебя дергать. Встань, матушка, сегодня же праздник великий, на коленях не встают. Встань, матушка, сегодня же воскресенье, сегодня на коленях не встают. Что ты тут на коленях-то встала? Встань, матушка, ведь до Вознесения, до Троицы не встают. Ну, прямо вообще, приди в церковь и даже вот на колени не встать. А у меня грешницы столько грехов, так мне волей-неволей прямо так вот и тянет. Перед иконой на колени встать и перед Богом просить прощения за себя и за ближнего. Я и подхожу к батюшке. Я говорю, так что, все время одергивает. Это не встают. В праздники не встают. До Вознесения не встают. Он мне говорит, матушка, милая Мария, греха в этом нет. Стой на коленях и молись на коленях. И проси у Бога прощения на коленях. И еще он сказал, что пропадет Россия без колена поклонной молитвы. Нужно всем на коленях молиться. И просить Господа за свой грех на коленях. Ну, у нас вот было такое, что вот слух такой прошел, батюшка Гури такой-то хороший Божий человек, вот присягу приводит. И вот нужно было, я услышала, что 40 человек нужно было батюшке набрать под присягу. Ему как бы было откровение от Божьего. А он нас подводил под присягу под Троицу, под защиту, под Троицу, чтобы вот именно как бы вот под защиту, под Троицу, чтобы Господь нас хранил вот в это сложное, трудное время. И у нас присяга такая есть, там написано, что до последней капли крови держаться и стоять в истине, вере и защищать. Ну, в общем, борьбу с Антихристом, его слугами. Вот так вот в этой присяге, так вот в основном написано. И вот нужно было, я услышала, что нужно было 40 человек батюшке набрать. Я побежала, и как раз я вроде как бы успевала. А у меня дети, да, сын и дочь. Я говорю, батюшка, да как, ведь, говорю, я вот под защиту Троицы, говорю, вот под покров под такой, я одна, а детей как у меня? Я говорю, нет, я без детей не пойду, мне надо и детей подвезти. Он мне говорит, да, Мария, говорит, ведь как вот детей-то, вот они вот тут растреплют вот языками, да все. Я говорю, нет, батюшка, я без детей никуда не пойду. Вот пусть они будут 41-42, там сколько, чтобы все, вот они без детей не пойду. Я и вот мои дети. Батюшка, так, Мария, я говорю, нет, батюшка, я с моими детьми. И он постоянно, вот, как увидит меня было, он идет, Мария, сама спасется и детей спасет. Вот так вот. Вот. А потом батюшке было откровение, что больше он набирался, число точно не помню. И вот пока вот это он подводил, сколько надо было, Богородица ему открыла, сколько нужно было подвести человек под присягу, да, под Троицу. все вот было, как будто в монастыре закрыто вот глаза на него. Он все, и каждый день проводил вот эту общую исповедь 3 часов. Народ шел, и все эту присягу принимали в монастыре. И настоятель это все видел, и все видели, как будто было закрыто. Как будто батюшка был под покровом Богородицы. Тишина. Как только он вот сегодня набрал, сколько надо было вот людей Богородицы, сказано, набрать. Он набрал на завтрашний день его все. Как ветром сдуло. Тут же моментально выгнали из монастыря. Видимо, Господу надо было угодно вот это все сделать. Через батюшку. И вот многие, конечно, священники потом слушаешь, смеются. Ну вот, дури. Вот он так спасется, и вот там набрал под присягу, вот они все спасутся, а мы так все погибнем. Вот так вот. А кто знает ведь? Волю Божию ведь никто не знает. Как Господь, так и будет. Значит, так Богу надо было, как угодно. И вот почему батюшку-то больше погнали-то? Знаете, почему из монастыря-то? Больше потому, что, когда он стал под присягу-то подводить, люди-то побежали из приходов-то, от других-то священников. Ну-ка вот, ходила, вот я, например, к отцу Георгию, да, вот в Андреевский храм был настоятель, и вдруг мы целой семьей оттуда ушли. Ушли. Ведь из другого храма точно так же от отца Валерия, да, ходила там какая-то сестра во Христе и тоже ушла. И священникам-то это не понравилось. Вот это вот все как-то духовная такая зависть. И они на него, естественно, устроили гонение. Люди-то побежали к отцу Гурию. Все ведь. Все воспринимали батюшкино слово как вот слово от Бога. Все батюшка сказал, все побежали. И естественно...
Удивительные свидетельства, правда? Как после этого можно сомневаться и говорить, что на отце Гурии не было благодати? Ведь всю свою духовность батюшка стяжал не от ума, а опытно, измождая себя постом, поклонами и молитвами. И козни бесовские он знал из личного опыта. Поэтому таинственный путь к Богу, о котором говорят все святые отцы, он прошагал сам. Сам шел и сам учился верить, терпеть, смиряться и любить. Вот и дал ему Господь благодать. Это было уже заметно потому, как он объединял людей и как к нему все стремились. Когда в июле 1991 года открыли Спасо-Прилуцкий монастырь, там было около 10 человек братьев. Насельники не уживались, уходили, приходили новые, и народ не шел. Но с приходом отца Гурия быстро все поменялось. Монастырь стал в буквальном смысле духовным центром. А батюшка как-то незаметно духовником народа. Он свою любовью сплотил и братьев, и прихожан. Насельники перестали разбегаться, и молящиеся буквально нахлынули. Приезжали из Сокола, Череповца, отовсюду, и все к отцу Гурию.
Чему он учил? Учил он, как правильно ложить на себя крестное знамение. И что же это вызвало? На отца Гурия пошла такая нападка, нападки такие, что вообще, он говорит, что знаю, ведь крестное знамение – это не махание руками, рукой перед это же символ. Вот. Крест – это очищает человека. Вот у меня в руках это самое. Кого Болги напугала матушка Пелагея. И в результате вот этих всех, я думаю, вещей отца Гурия просто... убрали из монастыря Спасо-Прилуцкого.
В то время вот он, сказать, уже начинал говорить, что вот будут номера, вот, что близко время Антихриста. Бабушки наши очень любят такие разговоры о том, что...
Это какие годы?
Это годы были начала 90-х. Начало 90-х, значит. И вот эти все, сам к нему шли люди на исповедь, потому что он выслушивал каждому посоветует, что ему подскажет. И людям это очень нравилось, потому что действительно добрый пастор, что называется. Таких пастырей у нас, извините, всегда как-то в России не хватало, особенно в наше советское время. К нему бывало, что стала целая очередь на исповедь. Другим батюшкам, хоть они тоже монахи, нет никого, а к нему-то очередь. Конечно, вызывало, даже в монастыре это вызывало некое такое, сказать, нездоровый ажиотаж. Не скажу, что была ревность, но ну, почти что так. А люди все шли и шли, что называется. Ну, вот и, видимо, духовенство, высшее духовенство приняло такое решение перевести его куда-нибудь на приход, чтобы такого вот, сбить такой вот, так сказать, накал к нему людей. А тем более, по его благословению, в типографии печатали некие такие типа прокламации, листочки, и прикрыли их на столбах в Вологде, где было написано про Антихриста, про то, про все. Естественно, что милиция начала интересоваться, кто такое пишет. Мы обратились к нашему видимому владыке. Естественно, владыка вызвал его, что называется, на ковер, и там мы сделали на прихальном совете строгое внушение, чтобы такие вещи он прекратил. А он сказал, что при честной крутости он топал ногой и сказал, что не прекращу. Что удивительно, такого кроткого человека. Но, в общем, показал себя мужественным воином, что называется, свои убеждения. Ну, вот его перевели в Ламаниха. В то время я был в Ламанихе настоятель. Вот. И я ему передавал храм. Он привез свое имущество, целую бортовую машину. И, конечно, это было маленько смешно, когда он начал его это все выгружать. У него там оказалось несколько больших канистр из-под молока со святой водой, с крещенской, 10 пар сапог. И это было все его имущество. Остальное были там иконы, всякие тряпки, всякая ерунда. То есть ничего ценного у него, в общем, не было. А блаженные, они и блаженные. Почему их любит народ? Почему старцев любили, сама люди старцев любили? Не очень большой, вот именно старцев. Старец – это особенный человек. Он любит Бога, он любит людей. Он исполняет заповеди Божьи. Он имеет дары от Духа Святого, от Бога. Потому что заслужит самое чистое житие. Вот Гурий как раз таким и был. Ну вот, значит, меня перевели из Ламанихи сюда, в Череповец, в Степановское. Что у нас осталось в Ламанихе? Ну, люди и в Ламаниху поехали. Не взирая ни на какие препоны, дороговизны билетов и прочее. Ну, что делать? И тогда началось нашествие. Вот, значит, тогда его перевели его в Усть-Печенку. Это, значит, около Тотьмы. Надеялись, что туда никто к нему не поедет. Больно уж далеко и больно уж дорого. Ну, и туда люди поехали.
Автобусами
поехали, да. То есть, что с таким человеком делать? Я дошлось такое, что его в наказание за непослушание духовному начальству, в смысле, там, якобы, это все слухи, конечно, якобы Дионисию на Вестоком монастыре, даже его запирали в угловую башню в наказание, значит, само за непослушание. А чем больше его наказывали, тем больше люди его любили. То есть, как раз был обратный эффект. Мучеников у нас очень любят. Это мученики Божьи люди. Они страдают, ведь не какой-то гнусной корысти. Они страдают за Бога, за свои идеалы, за свою веру. Поэтому туда люди поехали. После этого его брат в монастырь, потом опять его на ковер. После этого его запретили в служении.
Место называется Усть-Печенка. Это 40 километров от Тотьмы. В те времена ни дороги, ничего. Там, на берегу реки Суханы, красивейшая церковь с мраморным иконостасом. Но приход самый очень чрезвычайно бедный. Нет людей. В умирающей деревне. Сейчас там еще получше стало, а тогда было совсем тяжко. Месяцами не платили зарплату в 90-е годы. И вот его туда отправили. И там вот он, знак протеста, он сел в сруб. Принимал только пищу, мне рассказывали люди, которые там живут, раз в сутки. И вот, говорят, там подорвал, у него вообще была одна почка, и там он подорвал себе здоровье.
И потом становилось его жизнь, здоровье все хуже, хуже и хуже. Один раз прихожу сюда, отец Гуря сидит. Я говорю: батюшка, ты чего? Опять в Вологде? Нет, говорит, я сбежал. Другой раз передают мне записочку. Вот не сохранил, дурак, записочку. Увозят меня отсюда силою, Гурий.
Потом уже после Успеченки ему разрешали исповедать нас в Невском храме. А службу сам не служил. В храм ходил, ну, в алтарь он туда заходил, все ему, этот, а службу сам не служил. Но народу было к нему очень много. Все тоже, все чада приходили наши, даже и другие люди узнали, что такой батюшка благодатный исповедает. И всегда была очередь к нему.
Какой с него настоятель церкви? Он именно что был духовник. Духовник это самый настоящий, ему как старец. Лежит у него там пачка с писем к нему, к отцу Гурию. Вот, я говорю, вот, говорит, пишут, надо за всех молиться. Надо, говорит, за всех молиться, говорит. Вот. Хотя он уже был как бы вот не церкви, как царь, как организации. Но вы сами знаете, церковь это люди. Это люди. Вот. И он, хотя его, как говорится, отстранили вроде бы, но люди к нему тянулись. Тянулись это вот.
Просто батюшка чувствовал приближение смерти. Последний день он уже на соколе, 7 месяцев. Значит, всю бы пребывал в молитве, в посте постоянно. Кушал он только один раз, то не каждый день. Он не кушал даже по 40 дней. Было что у него, то ничего, никакой пищи. Он по-особому прощался с нами, по-особому раздавал подарки. Все было по-особому. Я однажды дочери своей сидела за столом, я говорю: Наташа, ты знаешь, вот у меня такое чувство, что батюшки скоро не будет с нами. Она говорит: почему? Я говорю: Наташа, я по всему поведению батюшки, вот смотри-ка, вот как. Но батюшка нам об этом ничего не говорил, что вот он там, вот, там что-то умрет или что-то все.
Тут недолго батюшка после 2000 года пожил. Но болел он же и в 99-м, потому что тут по состоянию здоровья ушел он за штат. И не только по состоянию здоровья, потому что не нравилось никому начальству нашему, что он говорит вот о глобализации, вот это, об этой, что нельзя этих документов с антихристовыми знаками принимать. Ну, в общем, помогли ему уйти за штат, в общем, помогли и заболеть. Попал в Сокольскую больницу, 26 сентября 2001 года батюшка у нас почил в Бузе. 13 дней он лежал, мы ездили за ним, ухаживали, он ничего не вкушал. Ничего не вкушал, только святую водичку мы ему давали, и артас он вот это принимал. Вот как будто слышит, он без сознания, но он слышит, батюшка. Видя яртос, он головку повернет, ротик откроет, а сам без сознания.
Недолог был путь пастырской жизни отца Гурия, но очень яркий. В сане священник он прослужил всего лишь 13 лет, и почти половина из них в гонениях. В 1999 году по состоянию здоровья батюшка был почислен за штат, а 6 сентября 2001 года скончался с диагнозом почечной недостаточности. Вот официальная сухая статистика его послужного списка. Но за ней стоит, казалось бы, обыкновенная, а на самом деле титаническое и бескомпромиссное служение пастыря, о чем и свидетельствует вот эта небольшая книжка воспоминаний, неоднократно переиздававшаяся и благодаря которой не только в России, но и за ее пределами знают об этом дорогом и любимом лучезарном батюшке. А где батюшку постригли, тут же его и похоронили. На этом Горбачевском кладбище при Лазаревском храме. Дорогой батюшка Гурий, моли Господа о нас, грешных.
Приятно на него вспоминать, вот я сейчас вспоминаю, ко мне на душе легко стало.
Больше вы такого не встречали?
Нет, 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 уж я не знаю, так сказать, такое, наверное, встречается один раз, и, на мой взгляд, достаточно промыслительно, что он был именно здесь.
И вот эти все экспонаты он видел, да?
Да, 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 это все, все видел.
А ходил, интересовался, он как-то любознательный был?
Знаете, он был человеком очень любознательным. Но были вещи, которые его интересовали, а которые его не интересовали. Вот его интересовало все, что связано с царской семьей. Его интересовало то, что связано с российской историей. Вот этим он интересовался очень живо. Он много раз снимал фотографии государя и его семьи. Тоже раздавал. Говорил, что он за нас молится, и мы должны за него молиться. И думаю, что он один из первых священников Вологодской епархии, которые, так сказать, во время службы имя последнего русского царя поминал.
Еще и до канонизации.
Да.
Ой, очень любил говорить про государя императора. Даже такое, что вот кто его государя императора говорит, не уважает, так тот и не спасется даже.
А вот не говорил, что у него подвиг вот такой искупительный.
Он, видите, чего? Он у нас, батюшка, был ведь очень простой человек. Смысл-то он этот влагал, когда говорил про него, влагал. Но чтобы именно вот слово искупительное, мы-то понимаем, что он как искупитель за наш народ выступил. За наш народ он выступил как искупитель, потому что иначе мы еще, может, в 100 раз хуже бы жили. Сейчас хоть как-то
живем. Он вот считал, что Россия живет только благодаря его подвигу, да?
Благодаря, да, он считал, что благодаря вот тому, что он как бы стал жертвой за народ, за свой народ, то мы еще хоть как-то вот и живем.
А вот говорил батюшка, что надо каяться нам за цареубийство?
Да, конечно.
Надо, чтобы вся Россия каялась в цареубийстве. Это грех ложится на всех нас. И кайтесь не только за себя, кайтесь за своих усопших. Значит, когда придете на исповедь, обязательно покайтесь, что Господи, прости вот меня, моих усопших там, родителей, там, имена, если вы помните, там, называйте там бабушек, дедушек, что они вот за то-то, 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 то-то. Молитесь за Россию, за спасение России, просите молить царя, значит, искупителя России, вот это,
как чтобы...
Да, он называл, он говорил, что искупителя, если не будет покаяния, Россия может погибнуть.
Но чин покаяния он проводил среди чад, через своих чад. Вот я так лично сама была на этом чине покаяния. Мы приехали туда, когда вот он тогда был еще в Соколе. Мы тогда, кому он благословил, не всем благословлял, потому что у него гонение, слежка. Вот мы приехали, чин покаяния было. Вот что я помню, вот сейчас вот лично своим умом вспоминаю, что было на этом чине покаяния, я это помню, что вот именно мы каялись за грех своих предков. Где-то в какой-то степени, где-то мы пионером были, где-то мы комсомольцем были, где-то вот волей-неволей мы смотрели эти фильмы по телевизору. Это самое страшное. Вот фильм по телевизору, батюшка сказал, вот ты смотришь, вот когда царя вот, да, распинали, вот эти фильмы-то были вот эти в советское время, значит, ты уже участвуешь, значит, ты уже участвуешь. Я считаю, вот лично мое мнение, виноват русский народ. Ну как он не виноват? Ведь царь-то, ведь он же не американский, ведь он же наш, русский. Он же был полтора года, томился в заключении, и никто из наших дедов, предок, пальцем не шелохнул. Ну как он не виноват? Даже никто не подал ему руку помощи.
То есть получается, да, что грех того поколения людей на нас, их потомков, перекладывать.
А как же, а как же? Это равносильно, что евреи распяли Христа, да? Что мы распяли царя. Равносильно. Россия идет вот именно вот бок о бок. Так и так. Я так считаю, это мое личное мнение. Как другие считают. Я считаю, что так. Это как у меня сын сказал. Говорит, мама, это, говорит, вот давай, говорит, мы сейчас с тобой сидим за столом, да? И вдруг к нам в двери ломятся. Что, откройте дверь, мы пойдем сейчас вашего отца убивать. Мы с тобой сидим тут спокойно, показали, где дверь, где выключатель, как бы лучше приперечь, чтобы нашего отца убили. Сидим тихонько, чай попиваем. Так как мы не виноваты в убийстве? Вот, ну вот так, это пример отца нашего, да, вот его отца. Так же и царя. Царя, естественно, что нашему грешному народу это не сделать. Если жиды это все сделали, они грамотные, они все приготовили, как вот правильно и вот четко, и вот как бы лучше вот это ликвидировать нашего царя. Но убийство-то произошло все равно. Ну а русским Иваном? Руками-то чьими? Да, руками-то чьими? Русского Вани. И вот один священник мне и говорит, ты убивала царя? Я говорю, нет, я не убивала. Спаси Господи, царя я не убивала, ножа я не держала. Вот. А что же тогда? И у меня как раз получилось так, что газета перед глазами лежит, и там вот газета такая, куполы все церковные, да, валяются на земле, купола церковные. Я говорю, а это-то чего? Это-то чего? Вот это-то вот, кто вот это-то наделал все, вот это разрушение церквей-то, это кто все сделал-то, чьими руками-то это все сделано? Ведь не жиды же, не евреи. Это что, получается, что у нас в России одни жиды и евреи живут, что ли? Это-то вот в деревнях-то вот это все, вот кто это все наделал-то, церкви-то разрушил? Кто? Да русский Иван. Да как не каяться?
А вас он сам любил?
Всех он нас очень любил. Помню, когда мы в Соколе он был, так он, мы долго что-то не приезжали, и этот, потом как приехали с Марией, как он обрадовался, нас ухватил обеих со слезами, крепко нас прижал, как я вас ждал-то, мои вы девки. Вы мои девки, сказал. И нас обеих так хватило, мы долго не ехали. И последний раз еще, когда уже мы, он больной лежал, и приехали, нам-то вроде бы охота была поисповедаться, и, а мы уж думаем, все, батюшка уже, наверное, не придет, лежит, читаем молитву, читали там мы вроде этот Иисусу молитву Богородицу, читаем. Вдруг батюшка к нам идет, встает, этот... Еле уж идет, но всех нас поисповедал. Батюшка очень добрый был, не жалел своих сил никаких, никогда не говорил, что он устал, как я вот грешная, чуть чего, такой устала, да какой устала. Этот, а он никогда не говорил, ни на кого, ни про кого ничего не говорил, не сердился и нам говорил, ни на кого не сердитесь. Даже вот, который жил он, этот Скеленица, говорил, не осуждайте и не сердитесь на ее. Надо всех любить.
то, что его не любило духовенство, ну, знаете, я вот поступал в Ленинградскую семинарию в свое время, в 1973 году, и там я вот это замечал, что они любят слишком благочестивых. Называть их чудотворцами, значит, и над ними потешаться, унижать и даже издеваться. Типа такой дедовщины в армии. И Гурия тоже не любил духовенство. Ну вот не любили все. Вот. Потешались они как над дурачком. Вот, понимаешь, такие людей надо брать пример, потому что это особенное благочестие, это постники, это молитвенники за всю Россию. Надо им подражать, надо быть похожим на них. Они их начинают застоять, хихикать, и мечтать, их придурками. Это тут очень обидно и досадно. Я, конечно, не могу подтвердить, что он молится в воздухе, как некоторые бабушки говорят. Может быть. Не могу сказать. То, что человек был замечательным, постником, кротким, тихим, любил Бога и людей, это однозначно. Вот. Поэтому я его чту, молюсь за него. И самое обидное то, что люди-то помнят, самое вернее, не обидное, вот обидно за наше духовенство, что когда вышла про него о нем книжка, наша Лутеранская батюшка, как бы... Наш духовенство должно радоваться, что появился еще один, пусть не канонизированный, но святой у нас в Вологодской области. Это же счастье. Люди любят его. Ну и слава Богу, ну пусть любят. Как хорошо, когда люди любят батюшку, да уже умершего. Но ему даже умершему объявили войну. Запретили его книжку продавать. Что, кто он такой? Он не канонизированный, почему его чтут? Да слава Богу. Еще у нас такой был еще Благовон Анатолий. Тоже люди его чтут. Ну и пусть чтут. Тут ничего засорного-то нету. Слава Богу, что у нас еще один есть молитвенник за нашу епархию, за нашу область, за нас сами. Нет же, вот он такой-сякой, и книжку запретите, то и все. Даже мертвого гонит.
Ну, как такого человека? То есть, понимаете, он вот именно любовью, своим приближением, он говорит, людей приближает, он же не отталкивает, а приближается. То есть, как вот именно Серафим для людей, так он для меня уже. Так что батюшка-то наш, я считаю, защитник, он, я наверняка уверен, что он там где-то около Бога близко. А он, если он меня здесь такого запомнил, первый раз отпрыгнул, а потом стал удивляться мне, улыбаться мне, там тем более он меня не забудет. Вот. На все воле Божьей.
Ну, конечно, когда батюшка приезжал, для нас был такой праздник. С ним всегда было легко. Как будто вот, ну, не знаю, как это сказать. Вот солнышко рядом с тобой, вот сидишь, батюшка, где батюшка есть, ничего не надо. Все, мир отодвигается, все просто, все легко, все хорошо. Просто я, грешно, просто не понимала, что имеем. Когда батюшки людей не стало, тогда все стало ясно. Кого мы потеряли? Это светильника. Это милость Божия, что для Вологодской области Бог им дал бы такой просто светильник, молитвенник.
И сейчас, как сказала мне недавно одна очень набожная женщина, вот говорит... Чадо духовное отца Гурия не могут найти себе другого духовного отца, ибо никто не может сравниться по силе воздействия, убеждения с монахом Гурием Чеслова.
Ну, в данный момент я считаю, что в Вологде нет такого духовника, как был отец Гурий.
А сейчас я считаю, что ближе его у нас просто нет. Вот он на первом месте стоит.
Вот один священник, верующий такой сильный, не буду называть имя, он сказал вот так про батюшку Гурия. Для спасения души нашей этой епархии Вологодской хватило бы одного Гурия.
Как-то мне даже говорил, что к нему сама Матерь Божия приходила и сказала, что ты больше рыбки не ешь. Это вот, наверное, за год или за два до смерти было. Он мне лично вот в моей комнате говорил, что Матерь Божия пришла и сказала. А я, говорит, тухи поел у знакомых, и как животик глажу, так мне хорошо.
Такая вкусная уха. А Матерь Божия пришла и сказала, рыбки больше не кушать.
Никак не хотела вот это, ну что ли, чтобы об нем говорили что-то, что он там, что он старый, что он прозорливый. Он, понимаете, он настолько уничижал себя, настолько был прост, настолько был, я неграмотный, ну что я там, что я, знаете, батюшка вот так вот себе там. Самоучижение такое, сама такая простота была в батюшке. А чтобы откровение делиться, а никогда нет. Он просто так вот, между прочим, скажет. Так, и все между собой.
Лучшего мы, России, лучшего мы мира работать на войну. Самый лучший ученый, самый талантливый работает на внутреннее оружие массового уничтожения. Что дает им, что они умные? У них мудрости нет, и Бога сердца нет. Поэтому такие гури извлекали эти прочества, к которым люди тянулись, потому что они были мудрее, чем наши современные богословы. И одновременно были простые, открыты, как маленькие дети. Это сочеталось. Такая вот непостижимая мудрость и такая открытость и простота. Все преподобные такими качествами обладали.
Как-то наши мужья, вот всех вот наших вот духовных сейчас сестер, батюшку все уважали. Может, как так такого, Сережа, церковь мы и не ходили. А батюшка – это был закон. Что батюшка скажет, он как постарался выполнить. Вот и про печку, например. Что надо Сергию печечку-то сделать в дому. Гармошки-то эти не будут скоро отапливать. Их вообще отключат. А печечка-то у тебя все время будет топиться.
И Господь Бог все пока все устраивает. И работаем, и сытые. И батюшка сказал, без хлеба не останете, всегда у вас кусок будет. Так и есть. Что он говорил? Мы сейчас... все так и есть. Сытые, при работе. А как уж дальше будет? Как Богу угодно, так и будет. На все воля Божья.
И вот когда ко мне стали силы возвращаться после того, как ННН сдала, я начала уже всех дергать. Леонида начала дергать, и эту семью, ту, все снимайте. Ну, короче, на себе испытала это все, и когда они силы-то вернулись, после этого, когда сдала уже ННН, она ведь не смогла работать на переезде, просто приходила обессиленно. Не то слово обессиленно, так и в духовном плане, не только в физическом. Что-то вот чувствовала, что что-то со мной произошло. А сейчас сколько людей больных, вот у меня на глазах, вот на глазах семьи одна, они долго держались. Мать с дочерью и внук у них, внук очень такой духовный мальчик, хороший. Как я их просила, не берите паспорта. Только они взяли такое нападение на их семью. Все, вот они сейчас на инвалидности, все. А те вот в окружении нашем старушки, которые живут, которые взяли, мы их знаем, которые сюда приехали. Все они старые такие закваски. Все они ползают, работают. Они сейчас все обессилены. Они сейчас умереть не могут и работать не могут. И близкие их бросили, потому что в людях настолько изменений происходит, полная бездуховность такая. Вот просто это все деньги, деньги, деньги. Вот они все брошены. Они сами не могут собой понять, что с ними происходит. Все вот наше окружение. И считаю, вот сколько здесь уже вся улица, эти все моментом ушли мужчины, которые были пьющие. Все, которые-то далеко от церкви стоят. Вот такое разложение идет полнейшее. Так что на духовном уровне это очень страшно. Это я уже прочувствовала на себе. И тут вот наблюдаю. Это, наверное, на всей России. Правильно вы сказали, что вот как бы попадешь, вот мы сейчас кучка держимся, мы только вот друг друга и понимаем, мы других уже не понимаем. И также вот эти люди вот тоже нас не понимают, потому что у них совсем такая вот другая цель сейчас. Может быть так, действительно такое время, что все на деньги поставлено. Но в России же никогда такого не было, что все на деньги.
Русь моя пригожая, калика перехожая, Русь моя непутевая, вся вороньем исклевана, Русь моя нераскаянная, вся недругом изранена, Русь моя беспечная, свободой искалечена, пощади, спаси, пожалей нас ты.
Россия, вновь ты отдана на заклание врагам. Тысячу лет тебя терзают, и никак не могут добиться твоей смерти. Они думали, что с убийством помазанника разделались с тобой, а ты все еще жива. Ты была жива при советах. Ты живешь и сейчас. Ты еще дышишь, задыхаясь в оковах нового мирового порядка. И не звездами ты заклеймена, а еще более страшным знаменем, от которого уже не очистишься. Как не думаешь ты каяться в цареубийстве, так не думаешь и быть преданной одному Христу. Твои сыны от тебя отворачиваются, князья твои — марионетки дьявола, пастыри тебя предали. Потому и променяла ты свой крест. И вновь повторяется 17-й год. Повторяется твое убийство. Но почему? Почему ты еще жива?
Вот говорю, что если за вами не придут, так вы не Божья. Одна бабушка говорит, а как внуки? Он говорит, а ты спасаться пойдешь, а внуков своих оставишь? Вот у меня сейчас вопрос-то больной, вот у меня 4 внука, да и вот и 5 на это. И с внуками вместе надо идти.
С внуками?
Да, потому что ты, говорит, пойдешь спасаться, а их оставишь.
Ну, если внуки маленькие, если взрослые.
А вне зависимости всех.
Всех с собой.
Да? Да, потому что, видимо, тут будет так тяжело. Даже говорил, что в Вологде именно, вот какие именно кварталы пострадают, там, где людей не, мало будет жить и все. Вот, обижать никуда, только в Вологде. С Вологды никуда не уходить. Потому что уж если во время войны Вологду всегда защищали святые, вот даже не могли не бомбить ничего, это же люди рассказывают. Подлетают бомбить Вологду, и какая-то пленка появляется, пока все закрывается Вологда.
Он про войну и про голод и про гонения все говорил. Он говорил, готовьте, да он еще до смерти, за 2 года говорил, еще в 99-м, готовьте сумки. В общем, будут разрешать брать 2 большие сумки и весь мешок. Ну, это вещей брать. Вот. Сказали, батюшка, а продукты? Он говорит, а продукты, так только сухари, потому что продукты тоже отбирать будут. Вот. И сказал, что вот на сборы дадут 30 минут. Но старайтесь попасть на первые эшелоны, потому что там сама Божья Матерь будет встречать. Сама Божья Матерь первые эшелоны будет встречать. Вот, и будет хорошо жить. И вот так руками взялся за голову и сказал, а здесь-то что будет?
он говорил, что вот туда приедете, и можно будет занимать любой дом, любое место. Людей, да, уже людей, видать, будет, но он говорит, будет это после военных действий. Говорил, если за вам не приедут, ну, так вы уже и не Божьи, надо за колеса хвататься, но стремиться попасть в первый состав.
Он очень переживал, что нет покаяния, понимаете. Он все это же видел, что, как говорится, что в храмах нет того покаяния, нет того понятия, что ли, какое время мы живем, что все так легко принимают эти номера.
Он вообще был против, если вот на храм принимает номер?
Очень против, потому что это антихристовый номер на храм. Это же у него было несовместимо в его понятии, вот это принятие. Он молился о спасении России. Он нас просил, что молитесь за Россию, молитесь о спасении. Молитесь за то, чтобы люди были на покаянии. В другой раз он едет, говорит, едешь в автобусе, смотришь, как, вот я езжу по району, вот проезжаешь деревню, ты молись за то, кто живой, ты молись за то, чтобы они прозрели, чтобы они ничего не приняли. Это время для покаяния, что нет уже для устроения таких вот мирских дел. Что не увлекайтесь своими огородами, не увлекайтесь этим мирским, все это не нужно. Нужно одно только покаяние. Только покаяние можно спасти сейчас. И не принимая ничего.
И он вот так даже говорил, что Мария, наше вот руководство нынешнее, да, это все будет специально все придумано, чтобы запечатать побольше людей, будет специально сделан искусственный голод. Вот уберут продукты не потому, что их не будет, а просто их уберут искусственно, чтобы вот запечатать людей. Но вы, говорит, не бойтесь. Вот. А я как-то говорю, я к батюшке, да чего же, говорю, может, запасаться, что ли, продуктами там. Он засмеялся так на меня, смотрит, Мария, что говорит. Мария говорит, ну, понятно, что должно быть что-то, говорит, в запасе быть, всегда что-то должно у человека. Но будет такое время, что вот есть-то не будет ничего, и вот эти вот головорезы, это как бы вот новорусские, да, они, говорит, пойдут по ближайшим деревням, и говорит, у них ничего не будет святого. Они за кусок хлеба убьют любого человека. И то, что, говорит, ты вот там накопишь, не знаю, муки там, они придут и все, говорит, у тебя отберут. И ты останешься ни при чем. Он сказал, что больше молись. Молись Господу Богу, чтобы Господь сберег тебя и помог. И послал тебе человека такого, который бы вот мог тебя в данный момент вот где-то согреть, где-то накормить, где-то помочь.
Отец говорит, еще в то время, когда сейчас, и сейчас никто о чем не говорит, что надо человеку иметь не вот эти электронные игрушки, хотя жизнь просто у нас никуда мы не деваемся от них, а надо иметь обыкновенно топор, лопата, отвертку, стамеску, в общем, слесарные, токарные инструменты, плотницкие, топоры и пилы, керосиновые лампы, потому что энергетический кризис, хотя мы сейчас вроде утопаем, нефть так называемая.
Смотрите, какие необычные свидетельства. Они мобилизуют душу, сразу призывают на крест, не оставляя нам ничего другого, никакого права выбора. Это и есть голос святого. Всем современным знаменитым проповедникам до голоса такого мужа далеко, как до неба. Говорят красиво, интересно, а потом садятся в иномарку, и как будто их не было вообще. После их проповедей пустота, и на душе тревога, и душа чувствует, что ее заманили в смертельный капкан. Вот и мается бедное человечество, доживая свои последние деньки. Мы живем не в последние времена. Забудьте это выражение. Последние годы живем. Отец Гурий именно об этом и говорил. обличая коварство времени. В его неказистых словах сила духа, оптимизм и исповедничество.
Ой, вы знаете, все это сохранилось. Это вот такая вот толстенная стопка макетов, посвященных различным сторонам духовной жизни. Главным образом все там крутится вокруг нескольких тем. Это первая тема, вот эта вот Пелагея Рязанская. Он очень уважал старицу. Вторая тема, это Иоанн, это главная была его тема. Он говорил, что число зверя принимать категорически нельзя.
Он так называл номер?
Да. Число зверя принимать категорически нельзя. Вот. И трактовал, приводил различные примеры о том, почему этого делать нельзя. Это сейчас очень много литературы по этому поводу вышло. А тогда, в середине 90-х, когда все это движение коммунизма, Россия с ним только знакомилась, и когда глобализация только-только вступала в свои теперешние, так сказать, масштабы, он был одним из первых, кто возвысил голос против.
Отец Гурий давал литературу вот об этих вот никаких банковских карт, ни кредитных чеков, вот, ни чековых книжек, и все это вот о числе Антихриста, о чипах. Но как в Писании говорится, если вы этот чип оденете, то уже вы не Божьи люди.
А батюшка так и говорит?
Да.
И Гурий, так сказать, странный, блаженный, и вот это его волновало, хотя в то время еще не было проблемы глобализации, в то время не было. У него в то время еще и Иоанн. Вот, это появилось намного позднее, но он уже в то время говорил, как бы сказать, предвидя и пророчествуя, что вот будет вот такое время, когда вот будет вот самостоятельная печать или там какой-то там чип под кожу.
А отец Гурий говорил, что говорил. В это время будет все католично, будет новости.
Да, это он говорил.
Это еще... он говорил, можно ли ходить в храмы тогда в прямом стиле?
Нет. Все отцы говорят, и Гурий говорил, что нет. Уже сейчас это начинается. По всему видно, идет общее отступление, потеря благодати, искажение. Самоправдание апостольских правил, это все у нас происходит, у нас с вами на глазах.
То он говорил, что останется горстка
истинных.
У нас у батюшки Гурия было от 300 до 1000 человек духовных чад в городе Вологде. Осталось, может быть, десяток, может, 15, тех, кто паспорта не взял. И цену по-своему поступили, взяли паспорта, хотя он говорил, нельзя ни в коем случае брать.
Он всем
паспорта.
Открыто говорил.
Ой. Он настолько говорил открыто, что даже почему его отсюда и выселили в Успеченго, он же попросил, чтобы ему разрешили вот в верхнем храме надвратном выступать. Ну, разрешил Дионисий, настоятель, говорить проповеди. А он проповеди, как я говорил, он там нам читал исповеди, вот именно такие очень строгие, ну, даже для, как бы сказать, для схимников исповеди такие, чтобы мы все могли исповедать. И мы говорили на каждый грех, ой, прости, отче, прости, отче. И это одно еще. А второе, он вот на этих проповедях такое говорил, что, конечно, ему не разрешили потом уже быть. Он открыто говорил, в Синоде ведь нет почти настоящих православных митрополитов. Есть 3 человека, говорит, может быть, истинных. А больше, говорит, нет. Остальные это все, говорит, это. Все сторонники глобализации. Там нет уже таких истинных.
Батюшка нам всегда говорил, у него было то самое главное, чтобы все мы, чадушки, спаслись. И он всегда говорил, ничего не принимайте. Нигде не подписывайтесь, не берите ни карточек, ни магнитных, ни паспортов, ничего бесовского не брать, не, нам не благословлял. Если одно примите, то примите и другое. одно из каких-нибудь писательских документов возьмешь, то, значит, примешь и печать. Не устоишь, не устоишь малым, то, значит, получишь и печать. Получишь.
А что, если он так поступал, значит, он говорил, что скоро антихрист будет? Скоро.
Да, он это нам говорил. Очень много раздавал всяких бумаг, он все печатал. И мы от первого от его узнали об антихристе. Я тогда же представления не имела, что такое значит.
От антихриста?
Да, говорил. Вот молитовка от антихриста, тогда она и есть. Это «Господи, избави нас». Он нам всем раздавал бумажки, чтобы после каждой молитвы, после утренних, вечерних или к Господу Богу добавлять прошение. Господи, избави нас и спаси нас от магнитных карточек, электронных удостоверений, от содомского греха, от проклятой печати антихристовой. И даже оставил батюшка мне на память его рукой написана бумажка, чтобы мы, грешные, не забывали и молились. И молились. Это его рукой написано. Его самое главное было о спасении наших душ, чтобы мы не приняли печати антихристовой.
Только бы знали, как важно не взять. Даже одного этого с вас достаточно. И вот все его и исповеди, все сводилось к основному, что грехи исповедуешь, а вот это вот, чтобы не взять, ничего не взять.
А начиналось что, вот с ваучеров?
Вот с ваучеров. Вот я уже так немножко подробно-то не помню, но вот этот ему, когда ваучер-то явился, и сказали, что вот ваучер в виде беса явился этот ему в келью.
То есть он молился, ему
без
видео.
Да.
И что ему было сказано?
Вот что казематы заготовлены уже для этих, кто взял ваучеры. Вот тогда меня сразу насторожило. Это вот первое, которое я услышала. А потом вот он особенно говорил, это самое пластиковое, ни в каком виде тоже не брать карточки. У этого правительства ни одного документа не брать, который еще то правительство был. Но оно сейчас, может, не знаю. Но ни одного документа не брать, вот так было сказано.
А он открыто это говорит? Или только так вот вам
на открыто? Шептал? Открыто.
Прямо на проповеди?
На проповеди, на службе. Там вот у него ранняя служба идет, и он открыто говорил об этом. Очень даже никогда у него даже не было тени такого, чтобы как там некоторые страхов или что-то. Говорил это как будто так и должно быть. И именно было сказано так, что так и должно быть. Он так вот умел сказать и с любовью, и это самое, и как бы люди поняли, что именно так должно быть.
Люди верили его словам?
Верили.
Или уже было разделение?
Очень многие верили в то время каждому слову, но вот проверяться стали люди уже попозже, когда вот это все стали вручать, да, когда стали вручать.
По документам он нам сразу еще в 90-х годах сказал, что вот будет такое вот. Вот. Ничего этого брать не надо. Это еще в 90-х годах. Еще Ельцин был там, тут еще непонятно, что творилось. А он вообще прямо конкретно говорил нам.
Вот прям начиная с ваучеров, ничего брать нельзя, да?
Ваучер сказал, это надо отказаться. В это ваучер, все это уже все эти ступеньки в ад. Он сказал, так называл, ступеньки в ад это все.
Так и говорил, да?
Так и говорил, ступеньки в ад, в 90-х годах. Это все, говорит, все завуалировано, все сделано, поэтому, говорит, надо в этом, говорит, попокаяться. Он такой, говорит, как бы спокойность, уверенность, говорит, что только, говорит, нам надо, говорит, устоять. Мы должны, говорит, устоять. Если, говорит, конечно, все, говорит, как это, кто будет.
То есть он считал, что очень важно не взять вот все это, да?
Не взять и устоять. Потому что, говорит, если все возьмут, то кто же будет со Содом Гоморра?
То есть, получается, тогда праведников не останется в городе, да?
Да.
Вы знаете, при нагонении батюшка прямо, открыто всем говорил. У него не было страха, понимаете, ни перед кем, ни перед чем. Он прямо говорил, ничего не брать, ничего не принимать, не иметь сотовых телефонов. Но он не говорил сотовый телефон, он говорит, а когда будут телефоны с кнопками, брать их нельзя. Это будет как бы маленький как компьютер, который будет управлять этим человеком. Это очень неспасительно, для души. Батюшка говорил, что если принял документ, документ личности, там же есть и код, это уже человек становится как бы... Ну, плохо говорил, что он это уже мой человек. Принял, принял паспорт, принял все, принял...
Он не говорил, что с принятием паспорта человека бес входит, благодать отходит?
Он говорил, что благодать от человека отходит. Вот это он говорил. Принявший паспорт, он вот уже принят, примет печать. Ему не устоять печать. Почему? Он настолько, настолько он был против вот этих всех антикристовых документов. Это надо было видеть, вот это его родение его видеть. Чтобы, ну, настолько вот он душу рад был положить за человека, чтобы тот не принял это ничего. Что, говорит, если примете, начиная с ваучеров, уже начинается затмение, затмение разума, воздействие, подашь эту систему, и уже потом закроется все. Поэтому... Это, говорит, не печать, но то есть огромный шаг к печати. Все.
Остановимся. Обратите внимание. Главные темы, которые затрагивал отец Гурий, это Пелагея Рязанская, ННН и глобализм. В раскрытии этих тем вся суть не только спасения, но и объяснение причин и следствий происходящего. Наставление блаженной Пелагии батюшка усиленно распространял потому, что эта святая больше других раскрывала коварство антихристового времени. И самое главное ее предостережение в том, что из-за предательства духовенству весь народ пойдет в ад. Духовенству, говорила она, прельстится благами и будет благословлять печать Антихриста. И как раз ННН, паспорта и прочие документы, они и прообразуют собой эту печать. Но в своих обличениях батюшка не был односторонним. Не имея образования, он был мудр духом. Он понимал, что все происходящее за наши грехи и попущено Богом перед концом. Он видел, как мир опутывают страшные сети, и чтобы избежать их, надо все отвергнуть и ничего не принимать. И сейчас уже открывается, что абсолютно никакие документы принимать нельзя. Свидетельства о браке, о расторжении брака, нельзя оформлять детские пособия, опекунство, пенсию по инвалидности, свидетельства об удостоверении личности, пользоваться водительскими правами. Даже в военных билетах проставляется личный код. Нельзя. Ибо все это заносится в главный идол эпохи – компьютер. Дьявол все охватил. Это и есть глобализация. Поэтому и ее батюшка в своих выступлениях крепко обличал.
Нет, вот он про монастырь так сказал. Вот, про монастырь, вот мне, вот про наш Дмитрий Кривуцкий, он сказал, в монастыре погибнут все за послушание человеку. Все возьмут.
И что еще запомнилось мне, вот я вам скажу. В тот день, когда он выезжал из монастыря, он мне сказал так, вот Валера, говорит, пройдет время, и из этого монастыря сделать снова музей только с живыми монахами.
А что, вот батюшка прямо говорил, что отойдет благодать, если музей, то какая благодать?
А никакой благодати не будет.
Говорил, что не
будет. Говорил.
А говорил, что таинство не будет совершаться.
Это и везде даже написано. Это и везде написано так.
Это будет один спектакль.
Один, да. Это будет музей с живыми монахами.
Приходит как-то раз и говорит, ой, милай, было мне видение. Ведь только 9 человек спасутся. А я, значит, так вот ему и говорю, так сам-то спасешься? Я как лоб наморщил и говорит,
Так разве во мне речь-то? Разве во мне речь-то? То есть для себя он спасения не видел. Он печется о тех людях, которые должны войти в число этих 9 человек, которые спасутся.
Он говорил, предупреждал нас не только об НН, предупреждал он нас о карточках, предупреждал он нас о паспортах, которые начали выдавать в 95-м году. Сказал, что даже ему Божья Матерь подсказала, он сказал нам, что паспорта эти брать нельзя.
То есть ему было явление Божьей
Матери? Явление Божьей Матери насчет паспортов ему было, да, он сказал, эти паспорта брать нельзя.
Ничего нельзя брать и говорить, боюсь всемогущего Бога и страшного его суда.
То есть на вопрос, почему не хочет?
Да, да, боюсь всемогущего Бога и страшного его суда. Больше ничего. Потому что что объяснять? А кого нам еще бояться, кроме Бога, никого? Потому что так вот было сказано, вот, что нельзя, это все какие-то составляющие уже. Это все, что вот если ты паспорт это все взял, то уже не заметишь, как все другое возьмешь. Потому что будет настолько все быстро наваливаться, что человек просто не будет успевать с этой информацией справляться.
Что делать с тем, если вдруг по незнанию принят там номерок, паспорт, вот, пластиковую карту?
Он говорил, что надо не только сдать этот документ, сдать обязательно. Сдать и покаяться. Вот. Или это самое, допустим, если ты за что-то расписывался, за что-то брал, вот, например, ИНН или что-то, надо вот именно отнести, сдать. И заявление написать, отдать все, чтобы это не на тебе было. Не только покаяться, но обязательно сдать его, этот документ, избавиться от него, отдать.
Да, когда мы уже через некоторое время, батюшка, а нам так батюшек жалко. Ну почему вот они такие хорошие, а почему они этого не видят? Что они принимают его вот так. А он у нас, говорит, так вот вздохнул, говорит, знаете, почему не принимают? Они все принимали гуманитарную помощь, а гуманитарная-то помощь была направлена только на это, чтобы ослепить разум, то есть притупить. Это была такая большая страшная лесовская акция.
В начале 90-х годов. Что-то.
Да, да, когда были все храмы заполнены этой гуманитарной помощью, раздавали всем прихожанам, батюшки, воскресные школы питались. И, значит, он ни в коем случае нас, батюшка, всегда говорил, только ничего не возьмите из гуманитарной помощи, выкидывайте, выбрасывайте, ничего, ничего не вкусите. Ни ложки масла растительного, ни крупинки этого риса гуманитарного. Вот это настолько все закодировано, настолько все это не спасительно для души. Вот, говорит, наши батюшки покушали, вот у них такое идет духовное ослепление. Батюшка, ну как так можно? Ведь они же, почему они-то не видят этого? Вот она так объясняла. Все началось с гуманитарной помощи.
Еще другой раз приходит и говорит, вот все, говорит, я понял. Я говорю, что батюшка понял-то? Епископ из сатаны, говорит он. Я говорю, да что такое, ты говоришь-то, разве можно? Не-не-не-не-не. Мне чего? Я все знаю. Я видел. Он от сатаны. И вот с этим, так сказать, вот убеждением он начал эту идею проповедовать. Естественно, тут же доложили. По инстанции, и против батюшки начались гонения.
А про святейшего патриарха он ничего не говорил?
Он сказал и даже написал нам на большом листе бумаги, у меня даже где-то этот лист лежит, крупно, вот на таком листе, как бы, ну, обычный печатный лист. Патриарх и епископ Вологодский Максимилиан поедут в Иерусалим встречать антихриста. В общем, короновать антихриста. Короновать написано. Короновать антихриста. Вот это есть. Так что он прямо говорил. И нашим епископам он говорил, что я очень нехорошо его видел. Мне, говорит, было показано. Поэтому наш епископ и на дух не переносит тех, кто не отказался от НН, всех священников, из храмов убирает, когда узнают, что, не дай бог, еще и паспорт не принимают, а паспорта они строго следят по храмам, по монастырям. Теперь же ведь храмы, монастыри ведь, они практически не храмы, монастыри, они практически организации. Раз они взяли на храм, на монастырь номер ИНН, они уже стали организациями. А стали организациями, изволь плати налог.
Он говорил, что останется всего в Вологде вроде 3 храма православные. Остальные храмы займут католики, да, католики. И говорил он еще, вот который сейчас храм строится, Казанский, около Вологде, в центре, его восстанавливают, Казанской Божьей Матери, что вот как только начнут, ну, Антихрист придет, и, или в храме служба начнется, и Антихрист придет. Но службы вот еще все нет. Храм восстанавливают, но службы нет. Так уже не знаю, как вот это будет.
И какие еще, батюшка, связаны воспоминания в отношении детей? Дочь пошла в институт, моя учиться старше. Я подошла, так говорю, батюшка, так а зачем учеба-то сейчас? А зачем институт окончать? Опять подхожу, замуж выходить надумала старшая дочь. Так зачем замуж выходить, зачем и детей рожать?
А он объяснял, почему не надо?
Так вот как вот сейчас, вот если уже где вот это самое свидетельство о рождении выдают в ЗАГСе, там уже и присылают номера. Даже не спрашивают, нужно это человеку или не
он
нужно.
Он сам так объяснял.
Но это он не объяснял, но это он знал. А сейчас вот мы в этом убеждаемся сами. Как вот этот ребеночек, который только родился, он с этими номерами будет жить. Вот написал мой сын, ну как взять мой... заявление об отказе от номеров. А ему сказали, все равно они будут присвоены, потому что есть закон уже.
Нет, батюшка не благословлял браки. Ну как, вот у меня дочка, она все время родит, она уже в возрасте, как бы выйти замуж ей. Просто... Но он уже говорил, не то время, уже браки как бы на земле не совершаются, не надо. Но она очень хотела, а батюшка читала ей мысль, что ей очень хочется. Она говорит, ну уж есть из-за благочестивого, есть одного духа, и если отказавшись от всех документов, ну что тогда, вот так вот, ну что тогда, если уж, вот только тогда.
Вот Роману сказал, Роман, не надо жениться, сейчас не спасительно это женитьба, и дети сейчас не спасительно, погибнешь, не благословлял. Жениться, и все, сейчас говорит, женитьба, он сказал, дело не спасительное. А потом, когда он пришел из армии, и мне так хотелось, чтобы он пошел сразу священство, священник. Ну, я закончил, так думаю, пусть, но мне так хотелось, чтобы он был священником. Но я не могу. И вот мы пришли, подошла к нему. Я говорю, батюшка, так чего? Вы благословите его на священника-то. А он говорит, Роман, так ты что, хочешь быть священником? Роман говорит, не, я не хочу. Ну, вот видишь, Мария, видишь, не хочет он быть священником-то. Батюшка, вот не хотел он его, чтобы он был священником. Он не благословил его идти в священство. А мне хотелось грешнить, а он не благословлял. И потом я у него спросила, батюшка, так что же он священником закончил? Что же вы же не благословили? Ведь если бы вы благословили, тогда он бы пошел в священство. Он сказал, говорит, сейчас, говорит, Мария, священство не спасительно. Он там по послушанию напринимает всяких номеров и погибнет.
Отец Гурий был просвещен от Бога, поэтому знал все коварства антихристового времени. Падение духовенства, говорил он, приведет к тому, что истинных батюшек не будет, и исповедоваться тогда будем друг другу. Говорил, что если будут насильно ставить печать, то надо творить Иисусову молитву, и Господь не допустит. А чтобы и сейчас предостеречься, священникам надо помазывать не только чело, но обязательно и ладонь, чтобы крест входил внутрь ладони, защищая правую руку от лукавого проставления печати.
Будучи в Державине, в Оренбургской области, у Ольги Ефимовой, где мироточат, кровоточат иконы, он показывал там помазывать по-настоящему. Это значит, сказал вот, ладони протягиваешь, и крест должен быть, входить внутрь в ладонь. Вот так помазывать надо. Он объяснял так, что будут чипы вживлять, если или номера ставить на ладонях. Так вот, чтобы это будет как бы противодействовать, как бы будет помогать этому человеку, чтобы ему не поставили номер. Крест, которым помазывается ладонь, он как бы отведет получение номера человеком.
Когда вот будут наносить насильно против нашего согласия печать Антихриста, чтобы мы творили Иисусову молитву в это время, вот без нашего желания, что будут вам наносить печать Антихриста силом, чтобы вы в это время творили Иисусову молитву. И а мне три раза, чтобы я глупая, ведь, чтобы запомнила и говорил, Клавдия, скажи. И вот три раза меня заставил сказать, Господи, чего, Клавдия, будешь говорить, когда силком тебе будут наносить печать Антихриста? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Вот три раза я и говорила батюшке, думаю, что-то батюшка меня-то заставляет. Три раза, вот видать, чтобы мне глупо запомнить это.
Но он говорил, что старцев уже не будет, потому что старцев никто не слушает. Их не слышат, что они говорят. И поэтому в последнее время старцев, что прямо обращайтесь, вот он говорил, что прямо обращайтесь к Богу. Молитесь прямо к Богу. Потому что такое время, такое, что прямо, и Господь будет вас слышать. Если вы ничего не примете, если вы не возьмете, Господь вас будет сам спасать. Ведь старцы говорят, но мы же не слышим старцев. Ну что, батюшка, ведь он всем говорил. Не принимайте. Теперь же судом доказано, гражданским нашим, что действительно это знак Антихриста, НН и так далее. И паспорта мы можем услышать.
Когда глобализация охватила Россию и стали присваивать номера, благодать явно стала умаляться. Начали сбываться пророчества святых отцов, и многие это замечали. А если на наших глазах все стало рушиться, и жизнь церкви наполняться скверной, можно ли ходить в храмы? Можно ли еще причащаться?
Но он говорил, да, в церковь ходите, пока выносят животворящую чашу и поют верую. В храм ходить можно, а потом сами увидите. Может, даже он говорил, что будете исповедаться друг дружке. Вас будут затаскивать, но вы уже узнаете, говорит, ходить нельзя.
То есть будет в церковь силком?
Да, силком пихать, но уже будет нельзя ходить, когда уже благодати не будет.
Будет переписывать всех, заставлять ходить.
Да, когда вот он говорил, будет перепись, то даже вопросы нам приготовил, какие отвечать на переписи. Но я вот не взяла с собой, он эти давал даже вопросы, что переписи нежелательно участвовать ни в какой, ни на голосование не ходить. Но если уже кто-то пойдет на голосование, ну вот как сейчас идут голосования, не такие, что так левой рукой отпускать бюллетень, а когда уже будут голосовать за одного, то этот вот и будет он на голосование не ходить и не участвовать.
Ну, про церковь он говорил, что, как я лично сама слышала, что это самое, ходите в церковь, пока можно, не только ходите, так ползите, если не можете ходить.
То есть до последнего?
Да, вот, но это не на долгое время. Как-то один раз тоже идет и говорит, что, Тамара, надо вам глубже копать колодец. Конечно, я долго это самое не знала о том, что такое время наступит, у нас всегда воды много было, и на огороде заливало. А вот сейчас с этим сталкиваюсь, что действительно подходим к тому, что и колодец надо углублять и делать ниже уровня реки, иначе воды не будет. Вот вода как будто она куда-то уходит. моментом. Вот вроде дождь прошел, раз, все куда-то проваливается.
Мне так лично говорил, что, Мария, голосовать не надо, это все самозванцы. За них голосовать не ходи. Все пойди, а ты дома сиди. Не благословлял он. На выборы, на голосование он нас не благословлял. Переписываться ни в коем случае не благословлял переписи. Прививки. Прививки тоже не благословлял. Прививки он ставил как бы наравне с паспортом, и с поясом, и со всем. Гоним он был, потому что он людям первый в нашей епархии сказал правду. Истинную правду, что сейчас вот творится на нашей земле и в нашей епархии. Что вот именно идет. Он сказал правду, не боясь, что, мол, вот идет вот, Мария, такое время, что скоро не купишь и не продашь ничего. Вот эти карточки, вот эти паспорта, вот эти полюса, которые вот сейчас нам навязывают, да, вот это правительство, их брать нельзя. Потому что он вот как вот сказал, что вот ты, говорит, вот или вот ты, или вот сестра во Христе, вот держишься, да, вот не берешь ни паспорта, ни карточки там электронной, ни полиса. Как бы Господь стоит за тобой и управляет тобой, помогает тебе. Вот тебе вот как бы ничего у тебя нет, ты чистая, как, можно сказать, птица, да, как голубь, ничего у тебя нет, как птица. А когда человек что-то берет, вот взял, например, полис или взял паспорт, он сказал, в это время невидимо за этим человеком стоит черный крылья стоит. И человеком в это время управляет уже не Господь. А вот
Исаская сила. Ангел-хранитель, да?
Отходит ангел-хранитель и отходит от этого человека благодать. И он уже становится как бы одурманенный. Вот даже замечаешь, вот человек вот шел с тобой рядом, бок о бок, у него не было ни паспорта, ни полиса, ничего не было. Он шел с тобой рядом, он тебя понимал. И когда он где-то по своей вот бессилию, по своему вот по этому всему, да, вот как-то взял вот паспорт или еще что-то, и он уже вот чувствует, что он уже тебя не понимает. Он какой-то чужой уже, когда вчера он был тебе свой. Прямо все с ним хотелось и поделиться, и с ним поговорить. Только взял паспорт, и он уже как будто вот тебя не слышит. Ну, чужой.
Принятие номерков, этих всех прочих документов отходит благодать, да?
Да.
А он не говорил так, что вот отходит от священников, отходит благодать священства?
Ну, про священство, так он так вот мне так ничего не говорил. Он просто, я как-то один раз приехала, такая радостная вся, приехала и привезла. Господь мне так послал, что я ездила в Псково-Печорский монастырь. И там мне один монах дал мира, вот, как бы вот мира вот этих, с мощей. Я такая радостная, говорю, батюшка, вот из игумена Саввы там, вот, может быть, я не знаю, мира с мощей, с каких мощей? Ну, вот из, именно с этой лавры. С Полопечерской. Я говорю, батюшка, надо поделиться, говорю, мне. Я сейчас вот, и вот батюшке, ну, священникам нашим дам, чтобы они вот как бы вот мазали людей. А он такой посмотрел на меня и говорит, не надо, Мария, ничего священству нашему давать, никакого мира. Они в это все равно не верят. У них свое мира. Ты людям, людям подавай, людям. Вот он как бы вот сказал, что вот, ну, как вот понять, что вот печать Антихриста, да? Печать Антихриста. Ведь, например, в Евангелии ведь не написано, что нельзя принимать ННН, да? Ведь нет такого, что нельзя принимать ННН. Там нигде в Евангелии не написано, что нельзя там брать паспорта. И вот он как бы так вот объяснял, что вот 666 это как бы вот корень наш, да? Вот это вот корень, 666. Вот это как бы дерево, корень. А от этого корня идет дерево, ответвление, да? Вот он, дерево растет, и вот ответвление. Вот первое ответвление это паспорт. Потом полюс, вот ННН, вот там банкоматная карточка, вот там перепись. Все вот это ответвление, да? А внизу это корень, 666. Вот он и говорит, вот Мариюшка, какой лукавый-то, говорит, хитрый. Он говорит, лукаво все будет людей-то печатать. Вот он, говорит, 666, вот корень. Вот он, Мария, тебе вот, например. Дай-ка я, Мария, подпихну-ка полюс. Ой, надо же, Мария и полюс не взяла. Ну, надо же, не взяла. А полюс не взяла, значит, я не... к этому корню-то. Ладно, выставил. А дай-ка я, Мария, подпихну банкоматную карточку. О, надо же, банкоматную карточку хоть не взяла. Ой, дай-ка я вот ей перепись устрою. Может, здесь она оплошает. Вот, надо же там это самое. И вот он так вот лукавый-то, он печатает людей разными способами, не обязательно там. И вот даже вот, и вот где-то человек не устоял, взял вот там банкоматную карточку, все. Он уже взял уже, он уже присоединился к этому корню-то 666. Все, уже как бы уже все в этой системе. Это сейчас вот именно эта система идет. 666. Вот он без разницы, как можно к ней приклеиться. Хоть паспорт взял, хоть полюс, хоть все равно, хоть любое что-то ты взял из этого ответвления, ты уже взял номер. Номер 666. Вот так он нам сказал. Еще мне вот он говорил, что Мария, вот вся жизнь будет выбор, крест и хлеб. Вся жизнь у тебя будет, не только у меня, и у других сестер во Христе. Все время будет крест и хлеб стоять у тебя, постоянный выбор. Вот крест, вот хлеб. Я говорю, Вашка, да как это так понять? Она говорит, а будет в жизни одна видимая очередь, другая невидимая. Я говорю, как, Вашка? А вот видимая очередь, вот стоит человек, да, видимая очередь. Вот покупает, приобретает, вот паспорт купил, приобрел, дальше идет в этой очереди, вот полис купил, приобрел, да. Дальше идет банкоматная карточка, купил, приобрел, все движется, движется, движется в этой видимой очереди, да. А потом как глаза-то поднимают, а продавец-то кто? Антихрист. Вот, говорит, мы и пришли куда? Антихристу. А другая невидимая очередь, вот этот полис, вот этот паспорт. Вот, нельзя. Подходишь, паспорт брать нельзя, не покупать, не продавать этот паспорт нам нельзя. Полис подходишь, нельзя, и это вот идешь, идешь, это нельзя брать, и это нельзя. Так очередь смотришь, прошла, глаза-то поднимаешь, а продавец-то кто? Сам Господь Иисус Христос. Вот он говорит, что Мария, ты не стоишь все время вот в этой во второй очереди, в невидимой. Иди, иди, иди за Господом, не оглядываясь, как сказал, в этой очереди невидимой, подойдешь к самому Богу.
То есть все вот эти вот номерки, паспорта, вот все это вот эти этапы поклонения Антихристу, да, потом и он сам будет воочию.
Да, вот он же сказал, очереди две невидимые, одна видимая, другая невидимая, явно сказал.
А с чего начиналось? Он не говорил, с ваучеров начиналось?
Да, с ваучеров. Ваучеры, тогда ваучеры, так мы даже и не знали, и я не знала, мы старались это все взять, ну надо же, ваучеры на работе раздают, ваучеры как бы даже вот и... имеется в виду, деньги даже дают за них, за ваучеры. Возьмешь ваучер, тебе еще и деньги дают. И тогда, к тому времени, это было немалые деньги. И все люди, конечно, старались эти ваучеры приобрести любым способом. Это батюшка не благословлял ваучеры брать. Я спросила, говорю, батюшка, да почему же нельзя ваучеры-то брать? Чего ж тут такое грешно-то? Он такой возорел на меня, сказал, Мария, это, говорит, идет... Ваучер – это идет как бы деление царского имущества, царского вот именно вот этого всего. И как бы вот эти вот все вот, вся эта нечисть, она как бы хочет сбросить с себя свой грех на русский народ, как бы вот, как кровь, да, царскую кровь. И мы делали три поклона за это. Если ты взял ваучер, значит, ты уже прикоснулся к этому, к делению, да, царского имущества, и как бы ты уже виновен в этом грехе, цареубийстве, да, ты взял... Ты поделил, ты согласился с этой системой. Одной сестре во Христе, конечно, он сказал, что вот видел он, что из полюса вот как бы показались бесовские рога. Ну вот он с того времени сразу и сказал, что Господь показал, что полюс это от беса. Ну, нам велел сжечь. Мы пришли и сожгли. А зачем и почему мы не особо понимали-то? Потому что он же шел первый. Тогда нигде ничего нигде не говорилось. Хоть в лавру приедет тишина. Хоть в другое место приедет тишина. Никто ничего об этом не говорил. Батюшка Гури, кстати, у нас, Господь ему открыл первому вот это все знать и преподнести людям. Из этого мы не знали этого ничего, и не слышали нигде, ни в газете, нигде ни от кого. И мы ему слушались. Как он скажет, так мы и делали. Сжечь полюса. Ликвидировать ваучер. И раз он как-то мне, помню, говорил, что, Мария, надо срочно, надо быстрее, пиши давай отказные в налоговую, в паспортные, вот в медицинский фонд там от полисов, отказывайся, 4 у нас было отказных, надо быстрее. Я говорю, так сын-то у меня в армии, давайте я за него. Нет, ты напиши письмо, пусть он сам напишет отказную, что он отказывает, чтобы каждый добровольно вот это написал. Вот, мы старались быстрее это все написать в налоговую, чтобы оттуда ответ пришел, что пришло. Вот. И потом он как-то один раз такой вышел, довольный, глаза светятся, и говорит, все, слава Богу, успели. Что это значило, что Господь ему открыл, я не знаю. Вот именно он торопил нас быстрее, скорее вот это все отказные, и потом вот... А я один раз ему и говорю, я говорю, батюшка, а можно я вот паспорт, вот или там, не паспорт, а что же, а, у меня была эта страховая карточка такая зелененькая, по неведению я ее взяла тогда, страховая, знаете, такая зелененькая, страховая, пенсионный фонд, вот, из пенсионного фонда, я ее взяла по неведению, батюшка сказал, снеси эту карточку обратно, я говорю, батюшка, а можно я ее сожгу? Вот у себя дома в печенке. Нет, Мария миленькая. И привел мне такой пример. Вот, говорит, соседка тебе дала кофту. Кофту, да, поносить. Я, говорит, Мария, поноси кофту, это хорошая кофта. Ну, ты взяла эту кофту, пришла домой, померила, она тебе не подходит, эта кофта, ты не нравится. Ты ее взяла и бросила, эту кофту, и не носишь. Ты ее не носишь, а соседка-то думает, что ты носишь эту кофту-то. Она радуется, надо же, Мария кофту всем рассказывала. Мария кофту-то я подарила, она носит мою кофту-то радостно. Вот, говорит, и тут бес-то, говорит, подал людям страховые-то полюсы, да, раздал, все люди взяли. Вот он и радуется, что всех он запечатал, все полюса взяли. А ты, Мария, обратно ему снеси, чтобы он знал, что ты, Мария, этот полюс ты взяла, обратно снеси, равносильно этой кофте. Ты эту кофту, тебе она не подошла, ты к этой соседке и снеси. На, мне эта кофта не подходит, мне она не нужна, что уж. Ты можешь там как-то с этой кофтой распоряжайся, тогда как ты хочешь сама. И она уже будет знать, что кофты у тебя ее нету. Так он и всем чадам заповедовал и говорил, где взял, туда идти. А не то, что я там, ой, да возьму, да в печке сожгу. Нет, это уже лукавство, надо идти напрямую. Борьба должна быть борьбой. Взяла, так и снеси. Вот так вот она нам. Мы сидим у нас, дома у нас было, батюшка пригласила в гости. Я такая подхожу, я говорю, батюшка, вот я чего взяла нам на работе, вон что нам выдали. Он так взял в руки-то, так взял. Как бросить через всю, пролетела через весь, ну, через всю комнату. Мария, где взяла, срочно снести. И он и пошел. Давай всех спрашивать. А у кого еще такие есть? Кто еще взял по неведению? Кто еще взял? И все начали. И я взяла. Всем срочно идти в пенсионный фонд и всем снести приемную отдать. Чтобы от этого отказаться. Так вот, например, на работе у нас вот было, да, кассу у нас убрали. Кассу убрали, стали банкоматные, вот эти банкоматы, карточки. Мне пришли, говорит, пиши анкету на карточку, мне это брать нельзя. По христианским убеждениям, мне это брать нельзя. И они, естественно, сразу начальники, как это нельзя? А куда это вы, Мария Нуфриевна, в какую секту вы ходите? Я говорю, почему в какую секту? Я вот, деды мои ходили в купола, молились, я в эти купола хожу. А как это так? А вот владыка, да, Максимилиан благословляет брать это все. Да как вы так, когда, почему не берете? Вот священство так берет, а вы так не берете. Видите, у нас как тяжело, да, защиты-то нет. Священство-то в основном все берет, и сразу нас уже приравнивает к секте. А ты в какую вот, Мария, секту ходишь? Почему это? Владыка берет, а ты не берешь. Почему? А. Я говорю, владыка будет сам отвечать. У него свой крест за свои дела. А у меня свой крест. Я за свои дела буду сама отвечать. Почему вот у нас вот в епархии такое вот произошло, да? Вот, ну, это, может, не относится к делу. Но я вот одному да священнику так и сказала. Он мне сказал, что якобы я вот раскольница и вот еретичка, и что вот как бы вот патриарх вот берет, и владыка берет, и все благословение есть, вот это все брать. А вот вы вот не берете. Я просто мое мнение взяла ему и сказала. Я говорю, раньше говорю, что-то так, какое-то такое важное сделать, дело какое-то в епархии, все вот в основном, или может не все, но часть священства нашего, ездили к старцу, да, к старцу. На ком Дух Божий, кем вот Дух Божий управляемый, старцем, да? Вот, например, взять отца Кирилла нашего Павла, да? Ведь вот он ведь не благословляет ничего брать. И вот наше бы священство взяло бы, да, и съездило бы к отцу бы вот, Павлову, да, Кириллу, к отцу Кириллу, и из другой епархии владыка бы съездил, и с третьей бы епархии съездили бы к отцу Кириллу, к Божьему человеку, да, управляемому Богом. И у нас бы не было бы разногласия, у нас бы было везде единое, не брать. А придешь в одной церкви, одно скажут, другое в другой скажут, вот у нас и получается раскол, да. А если бы слушались слово-то Божье, старца-то послушание выполняли, так и было бы у нас единое, никто бы и не брал. Так считаю, что почему у нас вот такая погибель идет в нашей епархии. Потому что мы надеемся на Сына Человеческого, а не на Бога. Что там сказал Сын Человеческий, то и творим. А воли Божьей мы не творим. А воля Божья, это так считаю, что на старцах. Как кому, но мне говорил так, Мария, причащайся чаще, надо чаще причащаться, пока есть время. Вот церковь говорит, что пока есть время. Я все думала, да какое время? Церкви только еще начали восстанавливать, все кругом, только еще все началось. Так, чего это он меня гонит, подталкивает-то постоянно, давай чаще, давай быстрее, Мария. Вот. Я его спросила, я говорю, батюшка, так чего еще, только вот все вот это. Он говорит, Мария, наступит скоро такое время, что церквей будет очень много. Они будут восстановлены, все красивые, а ходить в них будет нельзя. Так вот он мне сказал. И еще по поводу вот этого всего, он сказал, что вот пока читают верую в церкви, выносят чашу, в церковь ходить нужно. Даже обязательно. А какой священник там стоит, эту чашу выносит, ты на это не смотри. Потому что если священник грешник, там, ну там, что он там напринимал, это воля Божья, и Господь его будет судить, что он там напринимал. Если он вот неблагодатный, да, то ангел-хранитель невидимо через него вынесет чашу и причастит. Вот он так мне сказал, что без разницы, что он там напринимает. Чего он там напринимает? Это Бог его будет судить. А чашу вынесет
ангел. Помните, как вы говорили, вот Марии будет время, ты придешь в храм, ради тебя одной будет литургии совершить.
А, да, это было. Я говорю, ой, батюшка. А он говорит, он засмеялся и сказал, что да, ради избранных, вот, например, вот все набрали номеров, ну, все, и священство там, вот, священник, то вот, все у него и паспорт, и на машине он ездит, все у него есть, и эти документы. Вот, и все прихожане набрали. А вот ты, говорит, Мария, придешь, вот нет у тебя ничего, как птица прилетела, да, стоишь, ни полюса, ничего, вот стоишь. Слава Богу за все. И не только вот я, вот Мария, может, и другая, может, и вы, может, еще кто-то, что вот ради избранных вот идет один человек без всего, вот именно вот, надеясь на волю Божию, как Господь, так и будет. Раз Господь не благословляет брать этого ничего бесовского брать, значит, Господь знает, как вывести, да? Вот. Я тут вот ездила к одной женщине, ну, старица или не старица, когда батюшка вот стал говорить по поводу вот этого всего не брать-то, да, и все равно сомнения-то же были, надо же, все священство берет и вдруг вот так вот не брать. И мы тут к одной вот женщине такой, старица или не старица, ну, в общем, молитвенница. Она так на меня посмотрела, глаза так подняла, мы в другую епархию ездила и говорит, тебе Господь сказал не брать, так и не бери. Господь сказал не брать, значит, он знает, как вывести. Имеется в виду, если сказал не брать Господь, значит, он знает, как и вывести. Так и тут вот батюшка сказал, что вот придешь на службу, вот ничего у тебя нет. И ради тебя, ради вот и другой сестры во Христе, будет совершаться литургия. И Господь вынесет чашу. Ради одного человека будет служба, будет литургия на данный момент. Пусть даже все набрали, один человек пришел без номерной, и служба будет, и Господь литургию эту вот благословит. И причастие будет, и Дух Господний сойдет на чашу ради одного избранного человека, вот, идущий за Богом, неоглядно, не бравший никаких бесовских номеров, служится, будет молебен, то есть будет литургия, и чаша вынесется, и Господь на чашу сойдет ради одного из тысячи. Будущей церкви, так он просто говорил, что католики в основном все церкви наши займут. В Вологде он сказал, что останется, может, одна, может, две церкви в Вологде. Одна, может, две. И говорит, Мария, как их будут стараться все люди потрудиться в этой вот в одной церкви. Даже вот где-то пыль вот на асфальте, подтереть на асфальте. И то будет каждый человек оторваться и потрудиться вот именно, слава Божию, вот, в этой церкви. А, я спросила, говорю, почему, батюшка, в церкви-то потом будет нельзя ходить, что причащайся быстрее, да быстрее. Она говорит, а потом ты зайдешь в церковь, сама увидишь, что там делать будет нечего. Причастие не вынесут, так. Чего там? Это значит, вот он дал нам понимать, дал намек, что будет единая вера, что если без причастия, так чего я приду? А, он еще говорил, что будет такое время, что вот в церкви-то загонять еще будут дубинками нас всех, а люди-то не будут, не пойдут в церкви-то в эти... которые вот сейчас обновляются и строятся, вот эти церкви, будут дубинками загонять, а люди все равно не пойдут. Просто вот медок, он так сказал, что Мария, вот у меня вот крестик тогда вот такой вот, вот он какой у меня простой, и вот на ниточке. Это он всем нам благословил именно вот такое носить. Он говорит, а у меня сестра-то, у нее крестик-то золотой, и цепочка золотая. Так он вот сказал, что ты останешься без креста, а без креста-то оставаться нельзя. Ты, говорит, вот Мария, носи на это на веревочке, и простой крестик на себя на цепи, что будут вот гонения, и будут вот это всякие притеснения. Говорит, так ты останешься в кресте, а вот золото-то, говорит, со всех посрывают, поснимают, и останетесь все без креста. Так не одевайте на себя золотые крестики. Вот это он говорил. Ну вот он у меня так спрашивал постоянно, Мария, ты приготовила мешок? Я говорю, батюшка, не приготовила. Опять встретимся, он опять, Мария, так ты приготовила мешок? Я говорю, батюшка, так готовлю. И он все время меня донимал вот этим мешком. Ну потом все-таки решил, вот у меня лежит этот мешок. Я говорю, батюшка, так чего в мешок-то положить? Я все не верила. Как-то вот он все говорит, и мне всегда все смешно было. Да какой мешок? Чего надо-то? Вроде как все, слава Богу, церкви восстанавливали, но все равно послушание выполняли. Я говорю, батюшка, чего в мешок-то положить? Мария, ты не одевайся красиво. Ты любишь форсить. Ты одень пальтишечко такое тепленькое, ну, старенькое, чтоб не видное. А то, говорит, надеваешься, наряжаешься, останешься голая. Поведут, говорит, вас в баню. Вот в баню, говорит, вас мыться. А ты, говорит, одеваешь всего, нарядишься, выйдешь из бани-то, все оденутся, а тебе и одеть будет нечего. Одевай все старенько, сказал. А в мешок сложи вот все старые вещи. И положи, сказал, чашку. А чашку положи железную, чтобы ты могла снегу растопить. Он мне явно говорил, вот как бы пророчествовал, чтобы ты могла снегу растопить, чтобы ты какую-то могла в этой чашке похлебку сварить. Спичек обязательно положи, коробок. Ну, я что спросила, а что в мешке? Он мне все перечислял, что она в мешке. И обязательно засмеялся. Сухарик тоже, Мария, должен быть в мешочке. Положи сухарик, не забудь, мешок. И мешок должен висеть у тебя на крючке перед дверью. Придут и дадут, говорит, вам всего на сборы. Вот так вот говорил, как будто это должно было случиться. Придут, заберут, дадут вам, ну, не больше 30 минут вам на сборы дадут. А если, говорит, у тебя не собрано, как ты за 30 минут все успеешь-то? Ну вот, я говорю, батюшка, а как? Он говорит, вот придут к тебе, Мария, ты не прячься. Ну и на рожон не лезь. Вот зашли, сказали, одевайся, одевайся. Не скажут, одевайся, не одевайся. Сама, вот это, когда ты сама что-то делаешь, это как бы не от Бога. А когда вот тебя принуждают, одевайся, собирайся, все, вот этот Бог, а потихоньку вставай и иди. Ну, не прячься, ну и на рожон не лезь. Вот так вот все говорю. А говорит, увезут, говорит, вас. Увезут. Вы там недолго будете. А потом обратно приедете, и в Вологде дома будут все пустые. Любую, говорит, квартиру, какую хочешь, такую занимай. Господь говорит, своих вывезет. Вот именно вот эти, через дубинку-то он и вывезет. Как бы боимся, да, вот этих милиционеров, вот этим с дубинками. А оказывается, это наше спасение. Он сказал, что через эту дубинку-то вас всех и вывезут. Как бы вот в один поезд загрузят ненужных и вывезут. А здесь, говорит, он сказал, в Вологде такое будет, что младенец упадет, он захлебнется кровью. А лошадь, если пройдет, так, ну как по лошади будет, так как до пупа будет залито все кровью. А потом, говорит, вы приедете и занимаете любую квартиру, все будут свободны. Вот такая, говорит, будет здесь в Вологде, сказал, резня. Но он сказал, вот, и мы у него спросили, что может куда-то бежать, может еще куда-то прятаться. Он сказал, из Вологды никуда не уезжайте. Вот вы живете, и слава Богу. Ну, старайтесь, чтобы в деревянных домах приобретать где-то, чтобы была своя земелька. Да, и еще я вот все донимала, я же труслива по натуре, я все боюсь, мне все страшно. Я такой вид создаю, что вроде как вот, ой, ничего не брать, такая смелая, все раздаю, там бумажки какие-то распечатываю, книги там о батюшке, там все, акафист, все вот так. А на самом деле я ведь такая же мирская, да, вот ущипнешь меня, и мне больно, да, все равно больно, тоже боюсь. Вот я к батюшке все, батюшка, так сейчас пытать ведь будут. Хожу за ним, ною, он мне говорит, ой, Мария, хватит, пытать тебя будут, так тебе Господь обезболивание пошлет, что типа того, что не переживаешь, что если чего, так Господь тебя не оставит. Я вроде успокоилась, ну и слава Богу. Вот так вот он мне сказал. А, он еще говорил, чтобы вот именно, чтобы попасть-то вот именно вот под эту дубинку-то, чтобы дубинка-то пришла к тебе домой и увезла в этом поезде. Она потрудится, Мария. Я говорю, Пашка, как потрудиться-то? Он говорит, а вот людям говорить, духовную милостину творить, людям не молчать. Вот ты если знаешь, что паспорт нельзя брать, так ты ближнему скажи, что нельзя паспорт брать, а не то, что вот именно я не беру и сижу тихонечко. Нет. Чтоб тебя к дубинка-то пришла, в первую очередь, в первый-то вагон, так надо потрудиться, что ты вот скажи ближнему-то, предупреди, вот это все, вот, что нельзя, это прайдисовское-то. Да, пришел он как-то ко мне в гости, вот так вот все глазами обвел, привел и сказал, да, хорошо, Мария, у тебя хорошо, благодарна, хорошо. Да самое главное нет. Я говорю, а чего больше меня нет-то? А иконы нет. Творительница хлебов над столом. Я говорю, а зачем? Он говорит, а это самая главная икона сейчас будет. Потому что будет такой голод. И эта икона должна быть висеть над каждым, у всех над столом. Говорит, такое время, что голод. Помолишься Богородице, Творительнице хлебов, и будешь сытая. Господь тебе пошлет по вере твоей, насытит твою плоть. Икона должна быть все время. Будет икона, как бы вот, повея твоей, и стол у тебя будет полный, все время будет кусок хлеба. Так вот он сказал.
Да, слава Богу, что Господь нам оставил такие воспоминания. Пусть даже и спустя годы, но мы узнали то, что не услышишь ни с одного амвона, не услышишь желанное слово правды. И сейчас вспоминается дорогой лучезарный батюшка. Он первый был гоним, его и мертвого гонит. Но голос его звучит в нас. Дело его продолжается в нас, в
простом верующем народе. Потому и жива Россия, ибо не перевелись ее истинные сыны, ее пастыри, ее подлинные небесные граждане, подъявшие на свои рамена, восприявшие в своих сердцах ее тысячелетний Христов крест, крест ее помазанника, крест ее вечной славы.
Не был у нас духовным отцом, он представлял нам совершенно особенной стороны. Как бы мы люди светские, а он человек духовный, и мы на него смотрели как на человека из параллельного мира. И его мировоззрения были для нас таким своеобразным откровением.
За что люди его любили? За благочестие, за глубокий страх Божий. За постничество. И за то, что он пророчествовал. Предсказывал то, чего в то время еще не было. Но были уже наметки, что будет глобализация, будет чипизация, что антихрист на пороге стоит, что в церквах стало уже не то, что, тем не менее, вот такая известность, вот такая любовь народная. И такая неприязнь от духовенства. То ли это ревность, то ли это что. Вот не наше все, человек. Как он наш, он освященник, он хороший человек, любит не наше.
В массе своей духовенство уже было, уже живет не Духом Христа.
Вот. И нет любви, там нет, там нет Христа, и на ним просто потешались. Как вот на дурачком.
Батюшка уже больной был, он лежал на соколе там больнице, мы однажды со своей духовной мастерой идем к нему, с разных сторон заходим, и батюшка так идет нам навстречу, обычно так улыбаясь, а тут такой он взволнованный, ну, редко когда он был взволнованный такой, говорит. Запишите, запишите. Сейчас мне было видение. Многие спасутся отказом. Господь помилует. Вот так он сказал, что Господь помилует. Он с такой радостью это сказал. Сказал, что понимаете, что настолько милость Божия, что вы только откажитесь от всего этого. Господь помилует.
И вот он нам сказал. Сегодня было откровение Божьей Матери. И Матерь Божья сказала, чтобы вы, мои чадушки, нигде... Сначала он сказал, никого не слушайтесь, ничего не принимайте, чтобы не принимали, нигде не подписывались. Самое главное — покаяние. Сначала я что-то это слово вот отпустила, никого не слушались. Но уже вот позднее Господь Бог вразумил, потому что тоже были такие случаи, что то одного послушаемся, наделаем неладное, то другого послушаемся, неладное наделаем. А вот батюшка-то первый сказал, никого не слушаться. Батюшка говорил, что очень мало устоит людей, которые не примут печати, и будут очень тяжелые времена. Но кто не примет, тем Господь Бог поможет. Даже зернышком вы и то будете сытые. Зернышком, но священным, и то будете сытые. А те, кто примут это все бесовское, то очень им будет тяжело умирать. Они бы и хотели умереть, но не смогут долго умереть, будут мучаться. И он говорил, последний этап будет принятие электронных паспортов, уже принятие электронных паспортов, а потом уже и печать Антихриста. Так что уже эти события, это все. Осталось у нас только электронные паспорта, остались, и все, уже и печать Антихриста. Вот он так говорил. Но ничего, с Божьей помощью. Батюшка говорил нам, своих чад Господь Бог не оставит. Даже бумажки всем нам раздавал, что малое стадо должно быть верно до конца.
Ну вот еще батюшка говорил то, что этот, как-то мы шли, он и говорил, что да, чад-то у меня очень много, но кто не будет выполнять моего послушания, не выполнит, то и на страшном суде я отвернусь от них. Кто вот будет выполнять послушание, то батюшка, значит, будет помогать, защищать того, а кто не будет слушаться, кто примет это все, бесовские документы, то он уже сказал, что я от того отвернусь, потому что послушание не выполнили.
Если мы только будем не принимать вот этих глобалистских всех документов, но если мы будем сами не исправлять свои грехи, да, любить или не будем любить, так мы, конечно, не спасемся. Несмотря на то, что мы антиглобалисты. Надо как-то еще и... Может быть, даже не осуждать даже того, кто не взял, кто не отказался, потому что... А может, он завтра откажется, мы не знаем.
А батюшка все говорил, спасется, спасемся только покаянием. От этого нам всегда напоминал. И с нами всегда начинал, кончал только исповеди. В последнее время он жил на Соколе, 7 месяцев. Значит, всю бы пребывал в молитве, посте постоянно. Кушал он только один раз, то не каждый день. Он не кушал даже по 40 дней. Было, что у него там ничего, никакой пищи. Когда батюшка был, мне казалось, что он вечно будет. Вот так вот, ну как вот. Все понятно, любой момент можно сказать. И некоторые даже вот то, что батюшка говорил, сейчас... Значит, ну, я грешно по своей греховности пропускала мимо ушей. Сейчас буду, наверное, каждое слово глотала, каждое слово слушала, каждое слово мгновение. А вы знаете, когда батюшка был рядом, просто я грешно не понимала, что Господь дал нам, и что мы имеем, и что я имею вот так с батюшкой.
На его могилке всегда говорит: батюшка, как мало мы за тебя молились, как мало мы тебя жалели. Вот это я за собой этот грех чувствую, и за другими нашими мало мы его берегли. Вот это вот мы... Я сейчас каюсь. Батюшка, как мало мы тебя берегли. Из-за нас ты тут и помер-то. Ведь мы как должны были беречь-то тебя? День и ночь за тебя молиться. А мы не всегда могли. Вот заболела, плохо чувствуешь. То ночью помолишься за него, то не помолишься. Молитву мы за батюшку духовную. У нас молитва была записана. Там, когда заболел, мы читали. Ну, когда другой раз вот и не прочитаешь. Вот так вот упадешь, когда ты встала. Плохо чувствуешь. Надо было все время, больше надо было жалеть его, больше надо было его за него молиться.